начинай свою компанию, поменяй работу, там, не знаю, начни семью, делай вещь, которая страшна, просто не бойся, начинай и делай. Успех – это вероятность попытки умножить на количество попыток.
Господи, Андрей, ты реально просто поехал. То есть,
да, меня...
Чувак ищет себя.
У нас абсолютно не было ничего, но много эксайтмента по поводу того, что мы начнем при помощи AI генерировать лекарства от рака.
Извини, я не хочу, как бы, но это намного круче, чем NFT.
Скажи. Продукт в конечном счете в лекарстве. То есть в том, что появится какая-то таблетка от какого-нибудь рака или от Паркинсона, или от еще каких-то нерешенных
сейчас. А это даже и Паркинсон.
Я помог создать YouTube, который стал во многом одной из площадок распространения всевозможного вранья. Ну, как бы немедленно удалить всю эту херню, немедленно. Будущий учебник истории про вот эту войну напишет искусственный интеллект.
Звучит как вот, что мы живем в фантастике.
Это и есть фантастика. Путь героя уже начался. Здрасте.
Здрасте.
Мой чемпион.
Привет. Началось. Слушай, обычно ты... Я у тебя в гостях.
Я только сейчас понял.
А ты к нам приехал, понимаешь?
Что ты меня домой позвала. Спасибо.
Да, да. Так что это все вот так. Я надеюсь, что это не будет тем символом, знаешь, кольцевая композиция в литературе.
Это сложно.
Вот когда с чего начинается, чем и заканчивается. Мы с тобой начали.
Путь героя.
Да, путь героя. Это не в этом смысле мы снимаем. Мы не в этом смысле снимаем интервью, что вот как бы сняли, первый раз начали и этим закончили. Нет, это другой план.
Второй круг.
Просто, да, второй круг, потому что у тебя жизнь богатая. Жизнь оказалась богаче наших предположений. Но пойдем.
Пойдем.
Страшно вообще. Рад тебя видеть.
Очень взаимно.
Как ты вообще добрался? Итак, друзья, краткое содержание предыдущих серий, как говорится. Андрей Дорончев – первый гость этой программы. Самый первый, да? Очень важно для меня. Прошло...
6 лет.
6.5 лет.
Да.
Как много было всего за это время. И тогда мы позвали Андрея, помимо того, что он классный чувак, предприниматель с отличной историей, очень драматической, яркой и очень вдохновляющей. Я помню свои мурашки. Ну, правда. Андрей создал мобильный YouTube в том виде, в котором как бы вы его знаете. Конечно, обязательно поговорим про YouTube. Хоть ты пытался.
Я уволился из YouTube 10 лет назад. Ровно 10 лет.
Ты уволился из YouTube, но не из Google.
Но из Google чуть позже.
Ну и Андрей, собственно, прошел очень интересный путь от предпринимателя до наемного сотрудника Google, где ты провел, расскажешь, сколько лет, до снова предпринимателя. И это, конечно, потрясающий ход, потому что соскочить с иглы надежной корпоративной работы – это не каждому.
Да, у меня есть история про самый дорогой имейл.
Расскажи про свой самый дорогой имейл.
21-й год. Я в Киеве. Просыпаюсь, солнышко в центре, в самом. Квартира на Крещатике вот такая красивая. Я уже в уме все решил. Давно. Это было давнее решение. Я к нему шел 5 лет. План по тому, как я покину свое волшебное место, где так хорошо, я начал... Еще до того, как мы с тобой записали первое интервью. В 2016 году я написал себе этот план. И вот 21 год, время пришло. Все критерии, которые я себе назначил, выполнены. Ну и все же это как бы очень тяжелое решение, потому что к тому моменту я в Гугле был 13 лет. Как ты помнишь из первой серии, я пришел в Гугл на 4 года, чтобы всему научиться, узнать все военные тайны и, значит, быстренько применить в своем следующем бизнесе. Все шло по плану, но случился YouTube, он начал расти, и я в результате застрял. Я не смог в нужный момент, я не смог сказать себе, что все, бросаем, уходим. И после этого как-то одно, другое, что-то там, как обычно бывает. И вот, в общем-то, прошло 13 лет. И вот я сижу в Киеве и открываю e-mail. Там сообщение от Сюзан Вожевски, которая, к сожалению, вот недавно скончалась. Она была CEO YouTube в этот момент. И это ее сообщение, где она убеждает меня, ну, ищет варианты остаться, не остаться в Google. И она пишет о том, что вот, может быть, ты приходи обратно в YouTube, мы там сделаем какой-то еще какой-нибудь классный проект, там ты будешь, ну, короче, делай, что хочешь, и будет, короче, здорово. И я смотрю на это, открываю свой аккаунт с, ну, внутренний тул, где показано, сколько у меня есть акций, которые мне выданы, которые, чтобы получить, я должен быть сотрудником. Там, в определенные моменты времени, в течение следующих 2 лет. И я смотрю на этот e-mail, на этот отчет, там что-то такое, там, типа, 6.8 миллионов долларов на счету, которые... Это стол, на нем 6-8 миллионов.
Еще пик котировок.
Ну, еще не пик, они потом еще были выше, да. То есть, на самом деле, эти 6,8 были бы, ну, 10 к этому моменту. Я смотрю на этот стол, на нем вот эти вот бабки, и я понимаю, что надо все их оставить и выйти из комнаты. Ну, и я подсылаю самый дорогой e-mail в своей жизни, что, мол, спасибо большое, я очень-очень ценю, и это абсолютно правда. То есть, эта компания дала мне столько всего, сколько мне школа, институт... И все предыдущие опыты не дали даже близко. То есть даже не говоря про деньги и там про славу, просто про импакт, про возможность что-то сотворить такое, что имеет значение. Да, про все, чему я научился, про то, кто я вообще теперь как человек, это во многом личность, сформированная вот этим коллективом, этой компанией, этими ценностями, этими экспириенсами. Я абсолютно искренне пишу ей, что я вечно буду это ценить, но... К сожалению, пришел момент, когда я искренне не могу вспомнить, кто я такой без Google. Это ощущение, что ты растворился, да, в этом прекрасном, замечательном суперместе, там, суперколлективе, но ты как бы в нем уже и не заметен, ты растворился. Ты сам себя не можешь отличить от окружения и от коллектива, и от бренда, и от вот этой штуки. Ты не просто Андрей, ты директор Google. Ну, вот, и это ощущение я как-то описал в имейле, и что мне больше всего понравилось, и вот в этом вся Сьюзан. Как говорят, в Google тебя все учили think big, думать по-большому, а Сьюзан умела think of everyone. То есть человек, который реально, несмотря на свой там суперстатус и должность, и там она миллиардер, естественно, многоразовый, она как-то умудрялась входить в положение, реально слушать каких-то там вообще людей, типа меня, да ну, кто я такой. И она пошла в положение, ответила абсолютно искренне, что, слушай, ты знаешь, я вот понимаю, что ты имеешь в виду, правильно делаешь, иди следуй.
Она тебе написала, правильно делаешь?
Да, ну, она сказала, что типа, I support you, давай, иди, правильно. И я ушел, отправил этот email, это был очень дорогой email.
Слушай, она, еще несколько слов о ней, она же была твоим непосредственным начальником, да, в YouTube?
Ну, не совсем так, она была моим первым боссом, которым я встретил в Google, то есть когда я присоединился к Google в 2007, она была мой VP. Но мой первый непосредственный менеджер, как это ни странно, ее муж, Деннис Тропер, он был менее синьор, чем она в компании. Классный мужик, и мои, конечно, глубочайшие соболезнования, я очень переживаю сейчас за него и за семью. Эти дни должно быть очень-очень тяжело. То есть она была таким одним... Она была первым из фаундинг-тима Гугла, то есть вот в ее же гараже.
Ее гараж же был,
в ее,
да,
гараже начался Google. Google. Когда я пришел первые там свои там, пару месяцев, пару, ну, там, сколько-то недель, когда я пришел в Google, у меня не было там опыта общения ни с Сергеем, ни с Ларри, только Сьюзан, да, она была вот моим непосредственно таким главарем Гугла для меня.
Я еще для зрителей скажу, что еще она... Ну, как бы часть семьи Вожицки, да, Энн Вожицки, жена бывшая Сергея Брина, да. То есть это очень близкие такие отношения.
Все так. И это было в самом начале. Потом через мою карьеру я много раз, конечно, с ней пересекался в разных статусах и в разных ролях, но в конце концов, то есть вот мой последний год в YouTube, когда я уже был Head of Mobile, она пришла в качестве CEO YouTube. И мы тогда с ней уже очень плотно взаимодействовали. И, собственно, ну, ее влияние на мою карьеру, я ей обязан очень многим, лично ей. Одни из самых там важных для меня карьерных решений я принимал с ее участием. Она в них непосредственно играла роль. Например, когда я стартовал, ну, я был один из founding members команды, которая сделала виртуальной реальности augmented reality в Гугле, которая теперь там 1000 человек или что-то такое, тогда это была команда из одного человека, я был первый единственный человек, который full-time закоммитился на эту роль. И Сьюзан была человеком, который мне это позволил сделать. То есть она, несмотря на то, что я отвечал за мобайл в YouTube, который она возглавила, и она мне лично сказала, что вот это единственная самая важная вещь, которая меня больше всего волнует, А потом я ей сказал, а я вот собираюсь уйти и делать что-то другое. И она опять же тогда...
То есть она все время тебе подсказывала, что как твой выбор нужно делать.
Вот это, как бы, когда человек уходит, и ты начинаешь вспоминать, ты вспоминаешь в контексте, как ты само собой получается, в контексте того, как он повлиял на твою жизнь. И частенько, ну или иногда, или конкретно в этом случае, я понимаю, что количество времени, которое я провел с этим человеком, и, наверное, что я дал ему, абсолютно непропорционально тому, сколько я получил взамен.
А сейчас про Испанию. Страна переживает активный рост, местная экономика стабильно растет, а Каталония – одно из самых популярных направлений для туризма во всей Европе. Если в ваших планах есть переезд в Испанию или вы думаете про инвестиции в регион, рекомендую обратиться в агентство Estate Barcelona, где все ваши задачи решат под ключ. В агентстве занимаются и жилой, и коммерческой недвижимостью. Ищите жилье в Барселоне или прибрежных районах? У Estate Barcelona огромный выбор объектов под разный бюджет. Хотите инвестировать в стабильной валюте в крепкую экономику? Агентство поможет выбрать оптимальный вариант в двух крупнейших городах Испании – Мадриде и Барселоне. Рентабельность сейчас составляет 5-6%, плюс рост стоимости объекта до 10% в год, плюс кредитные инструменты еще 3-4%. Таким образом, в сумме за год вы в среднем получите порядка 15% гарантированного дохода на территории Евросоюза. Кстати, коммерческую недвижимость можно купить и с действующим арендатором, то есть с уже работающим бизнесом. А если у вас уже есть объекты, которые вы сдаете, вы также можете обратиться в Estate Barcelona и отдать их в управление, чтобы снять с себя все проблемы, связанные с подачей декларации и общением с арендаторами. Еще один важный момент, особенно актуальный в нынешние времена. В Испании, в отличие от многих стран ЕС, рады нашим соотечественникам. Только в 2023 году испанцы выдали почти 70 тысяч виз россиянам, а сделок по купле-продаже недвижимости было совершено почти 3 тысячи. Кстати, покупая недвижимость в Испании на сумму более 500 тысяч евро, вы участвуете в программе инвестора, который дает право получить трехлетний вид на жительство для всей семьи. А это возможность учиться и вести бизнес в Испании без визовый въезд во все страны Шенгена и прямой путь к гражданству. По промокоду «Осетинская» Estate Barcelona оформит ВНЖ инвестора абсолютно бесплатно и подарит услугу управления вашей коммерческой недвижимостью на год. Предложение действует до 1 апреля следующего года. Ссылка в описании. А по другой ссылке можно попасть на YouTube-канал Estate Barcelona и посмотреть многосерийный travel-блог про очень интересные, но не самые известные места в Барселоне и окрестностях. Вернемся к твоим словам о том, что у тебя был некий план. В чем состоял план и вообще какова была логика?
Я даже однажды опубликовал у себя в Инстаграме прям аутентичный документ. Ну, я, в принципе, планирую свою жизнь такими стратегическими 4-5-летними циклами.
Блоками.
4-летними блоками. Как-то вот... Просто эмпирически, по моему опыту, 4-летки – это такой хороший кусочек времени, который достаточно обозрим, но при этом это много времени. Это не год и не полтора, это много времени, чтобы что-то начать. Ты можешь год профукать вообще, потом что-то начнет получаться, потом начнет получаться хорошо. И вот к концу 4-му года, ну, ты как бы можешь достичь определенных результатов всегда. В любых вопросах, в принципе, по моему опыту. Да? То есть ты можешь окончить институт за 4 года, ты можешь... стартануть и даже продать бизнес за 4 года. Ты можешь пойти поработать в какой-то компании, никто тебе не скажет, что ты там, типа, у тебя не было там достаточно времени. 4 года – это большой кусок времени, но при этом это минимальный большой кусок времени в моей голове. Поэтому я обычно планирую свою жизнь такими вот циклами. И у меня, наверное, профдеформация, потому что я много говорю о себе, как о некой штуке, у которой есть версия. Я говорю, вот у меня есть версия себя. Там была моя первая версия, русская версия. Да? Вот я вырос в России какой-то там. Что-то какой-то получился, я не то чтобы выбирал, вот так получилось. И вот получилась русская версия Андрея. Потом я сделал осознанный выбор, когда я решил, что ну, вот дальше растить эту русскую версию мне не хочется, неинтересно, я хочу попробовать вырастить другую версию. Появилась вот эта английская версия Андрея, которая, когда я взял себя за уши, вытащил из своей среды, посадил в другую среду, где мне было все непонятно, неудобно, некомфортно. Но вот Google – это была та самая машина, та самая система, в которую я себя поместил, чтобы вырастить эту вторую версию себя. И выросла совершенно параллельно новая версия Андрея Дорончева, которого как бы знают многие люди в мире, другие, которые не говорят по-русски, и они наверняка скажут, что ну, если бы они могли сравнить, что у меня немножко другая персоналити, что я немножко там, у меня другие, не знаю, привычки и так далее. Там, вот выросла эта вторая версия. И вот когда мы с тобой познакомились, я был на этапе, когда я уже почувствовал, что, ну, вот я, это английская или там американская версия, она уже выросла, а я стал растить следующую версию, которую я называл лучшей версией себя. Хочу стать лучшей версией себя. Просто что такое я в лучшей форме? Что такое я там с лучшими привычками? Что такое я, ну, вот, вот у меня был какой-то набор этих идей. И приблизительно в это время, когда я был в процессе такого типа, ну, такой перфекционизм был, он, это тоже, конечно, тупиковый путь, забегая вперед, скажу, что ни к чему хорошему активное выстраивание какой-то идеальной картинки себя не приводит. Но в этот момент я начал думать, а что дальше, как бы куда я хочу двигаться, когда вот я тут, ну, типа, добьюсь того, чего я хочу на этом этапе своей жизни. И я, как обычно, сел с ручкой, с бумажкой и написал, ну, сначала там короткое эмоциональное видение того, кем я хочу быть, а потом я обычно декомпозирую это на какой-то набор достижимых, понятных критериев. Да, там. Сначала ты должен замотивировать своего внутреннего слона, а потом своему внутреннему погонщику слонов объяснить, как туда прийти, добраться, да? Да, когда прийти. То есть сначала ты свою нерациональную часть мотивируешь какой-то картинкой, а потом ты свою рациональную часть с ней договариваешься каким-то планом.
В принципе, похоже на реализацию проекта.
Да, абсолютно. Ну, то есть я поэтому говорю, у меня профдеформация, поэтому, пожалуйста, не судите строго здесь. Я продакт-менеджер, и не очень здорово относиться к себе как к продукту, но, в принципе, то, как я об этом...
Why not?
То, как я об этом говорю, очень похоже. Для меня работает, да, то есть это уже такие личные инструменты работы с трансформацией, я работаю с ней так, да, то есть я мотивирую себя какой-то картинкой, вот через 5 лет я хочу быть там-то, чувствовать себя так-то, быть окружен такими-то людьми, это прям история, это прям рассказ. Ну, из моего рассказа получалось, что, я уже не помню конкретные формулировки, но что я хочу быть таким, хочу стать таким неким self-made American investor, который при этом чувствует себя максимально свободным. Вот эта идея свободы была посвящена как бы значительная часть этого плана.
Свободы финансовой, вот, финансовой и временной.
Да, я продолжу. Да. Так вот, а что такое свобода для меня? Да? То есть, ну, понятно, self-made, окей. Во-первых, начнем с этого. Я как раз тогда, вот в этот момент, в 2016 году, в этом плане сказал, что я хочу, на самом деле, отделить свою историю от истории там, своих продуктов, своих компаний и так далее. Я хочу рассказать свою историю и вообще стать репрезентатив, стать голосом для себя, который говорит вовне. И вот там были такие пункты, как, например, начать вести блог или, в принципе, добиться понимания создания личного бренда и понимания того, кто я и вообще про что я, да, в чем мои ценности. То есть, на самом деле, как неудивительно, я потом уже пересчитывал, думал, ничего себе, я это все запланировал, оказывается. Там была часть, которая говорила про то, что я хочу стать в основном капиталистом, да, то есть зарабатывать больше на капитале, чем на труде. Ну и, соответственно, был план по там, созданию портфеля инвестиций, начать ангельские инвестиции, там, здраво разместиться в рынок и так далее, так далее. То есть придумать портфель и вообще финансовую стратегию, которая бы обеспечивала мой образ жизни, ну, будучи финансово независимым. И в нем была, естественно, большой пункт про свободу. Под свободой, да, конечно, финансовая независимость – большая часть свободы. Там были пункты, как, например, свобода от эго. Это было до того, как я начал медитировать или преподавать йогу. Ну, вот тогда все началось, когда я начал говорить о том, что я понимаю, что я никогда не буду по-настоящему свободен, если я буду вечно зависеть от какой-то там валидации, успехов, побед и так далее. Это не свобода. А человек, который со своими 30 миллиардами не может спать, потому что ему нужно 60, ну, как бы он не свободен. И я составил вот этот план как бы свободный, self-made American investor. Еще, кстати, большая часть свободы была свобода перемещения. То есть вообще разрулить вопрос с визами и паспортами, гражданством. То есть как вообще мне быть, чтобы вот не было этого ощущения, что я не могу никуда поехать постоянно. Ну, вот.
У тебя тогда еще был русский паспорт?
Да, у меня был русский паспорт. Да, я долгое время не получал никаких гражданств, никаких стран, в которых я жил. И вот это был такой момент, когда я понял, что ну как бы...
Надо определиться где-то.
Ну, то есть
где-то, да?
Паспорт – это логин и пароль в страну. Аналогия – это платная подписка на эту страну. И если ты... по этому логину и паролю не особо-то и логинишься, а подпиской не пользуешься, ну, тебе, наверное, нужен логин и пароль в другую страну и подписка на другую страну.
Во второй части этого интервью вы узнаете, как Андрей Дороничев осваивает сектор биотехнологии и фармацевтики и при помощи искусственного интеллекта ищет лекарства от рака. А пока не переключайтесь, потому что я хочу рассказать вам про действительно интересный продукт, который позволит вам погрузиться в этот сектор. Это авторский курс Алана Гопса «Управление инвестиций в проектах в секторе Life Science». Кстати, Андрей тоже проходил этот курс и остался очень доволен. Всего 8 занятий, в которые упаковано все самое главное для тех, кто интересуется стартапами и инвестициями в области медицины и биофармацевтики. Если вы инвестор или предприниматель и смотрите в этом направлении, эта информация для вас. Расскажу подробнее, о чем речь. Сектор Life Science охватывает очень широкий спектр направлений. Это биотехнологии, фармацевтика, медустройство, диагностика и цифровая медицина. Весь рынок здравоохранения огромен. Более 4,5 триллионов долларов США и более 1,5 триллионов долларов в Европе. И он продолжает расти. Ведь в мире постоянно происходят технологические прорывы. Например, РНК-вакцины, генетические терапии, применение искусственного интеллекта в медицине. Автор курса Алан Гопс, практикующий венчурный инвестор, на счету которого уже 9 выходов, включая 5 IPO на бирже NASDAQ. Алан не просто дает теорию, а делится своим опытом, основанным на реальных сделках в секторе Life Science. Более того, в рамках курса вы сможете получить личные консультации Алана по разбору ваших проектов и инвестиций. На выходе вы поймете, как эффективно инвестировать в этот сектор, а также как создать свой бизнес, вывести его на рынок и довести до IPO. За последний год курс прошли более 100 предпринимателей, бизнес-ангелов, инвесторов и профессионалов из таких компаний, как Amazon, Eli Lilly, Novo Nordisk, Merck, Novartis и Bayer. Вы можете учиться на русском или английском языке и проходить курс из любой точки мира. Переходите по ссылке в описании и записывайтесь на индивидуальную консультацию с Аланом, чтобы обсудить ваши цели и задачи в секторе Life Science. Если вы хотите присоединиться к ближайшей когорте курса, она стартует 28 сентября, и вы еще успеваете. А самое приятное, по промокоду «Осетинская» вы получите дополнительную скидку в 20%. Дальше очень интересная такая вещь. Ты вышел из Гугла не для того, чтобы сделать какой-то проект, меня, честно говоря, удивило, а для того, чтобы просто жить. И ты, наверное, был одним из немногих фаундеров, которых в прошлом фаундеров, тогда в прошлом, который просто сказал, а я буду просто жить, просто буду учиться петь и медитировать, делать йогу, и делать йогу. Насколько тебя хватило?
На полгода. Но это были офигенные полгода. Я вот это все не хочу даже. I don't buy this shit. Like, было классно. Никого не слушайте. Не работать очень классно, если ты это делаешь, правда, с удовольствием, по-настоящему. И было потрясающе абсолютно. Если бы не война, я бы не начал работать.
Оп. Причем здесь война?
Это был другой трансформирующий ивент для меня. Потому что единственная причина, почему сейчас у меня есть эта компания, это война. Я потрясающе хорошо себя чувствовал в своей хорошо продуманной жизненной стратегии. Я был в меру обеспечен, знаменит, у меня была куча классных людей вокруг, куча суперских хобби, я делал очень много спорта, я там ездил, серфил, я не знаю, пел и писал, мне было очень хорошо. Не то чтобы я там сидел на носу колупался, мне было скучно. Мне не было скучно, мне было прекрасно каждый день. И у меня было очень много времени. Я чувствовал себя очень свободным. Я никогда в жизни не чувствовал себя таким свободным. Абсолютно. И, я делал то, что мне нравится, мне очень нравилось.
Ну, такой sabbatical, с другой стороны. У тебя же до этого не было такого.
У меня не было, но...
Там, дети маленькие,
предполагалось, Google. Что это retirement, а не sabbatical. Предполагалось, что я как бы вот...
Сколько тебе было лет?
Мне было 39. И я очень целенаправленно целился в то, чтобы это должно было случиться в 39, потому что я себе пообещал когда-то давным-давно, что хотя бы год до 40 лет я должен не поработать. Я инвестировал, у меня были какие-то стартапы, в которые я инвестировал, там я кого-то консультировал, я иногда давал какие-то токи. То есть у меня были какие-то вот такие прикольные...
Какие-то интересные инвестиции есть, про которые ты можешь рассказать?
Ой, ну, что это называть интересным? Так, чтобы я где-то там вышел за огромные деньги? Нет, весь мой ангельский портфель пока что не реализован. Если что-то получится, есть пара компаний, в которых я могу потом говорить, если все получится, как выглядит сейчас на бумаге, то я, возможно, смогу отбить весь свой портфель и сказать, правда, что у меня там есть 100...
Все остальное.
Что у меня есть 100x exit. Да,
100x.
Да, как положено. Ну, ты как ангел, ты инвестируешь на супер ранней стадии, супер high risk.
И маленькие чеки.
High risk, high reward.
Какие у тебя были чеки?
Ну, изначально я вкладывал там первые чеки по 20-50 тысяч, потом я стал вкладывать там по 100 до 200 тысяч. Но, честно говоря, надо было вкладывать всегда по 20-50. Mm-hmm. Сейчас я понимаю, что это правильная стратегия для английских пассивных инвестиций. Да, я чилил, было все классно, инвестировал. И я собирался, поскольку я увлекся очень серфингом, я собирался купить отель. Я с друзьями покупали отель в Коста-Рике, и я думал, сейчас мы там сделаем такой серф-отель, и я буду там...
Типа, не чей? Жизнь, а сказка.
Классно! Я говорю, офигенно! Я всем рекомендую. И, в общем-то, это все выглядело так прекрасно. Я пою, серфлю, отельчик. И тут начинается война. Вот. И в момент, когда... Ну, вот это вот чудовищное заседание Совета Безопасности Российской Федерации... Это унизительная процедура помазания кровью всех своих, значит...
Ты что? Ты да. что говоришь?
Вот это, все ну-ка, случилось ты, по телевизору.
Выглядел
в момент, когда я это увидел, в этот момент, конечно, у меня абсолютно разорвалось сердце, потому что стало понятно, что грядет. Я, честно, не отдавал себе отчета, что грядет. Никто, я думаю, не понимал, насколько это будет кровавое и ужасное, чудовищное преступление. Но было понятно, что будет что-то неспокойно. И когда через там, 2, по-моему, дня российские танки, ракеты полетели в Украину, и мои друзья стали мне присылать кружочки в Телеграме, где у них там за окном ракеты рвутся, и при этом там...
С Киева.
Да, с Киева, с Харькова. Там я... Не знаю, там одну подругу я просто буквально по телефону и Google Maps там всю ее семью помогал ей выезжать из Харькова какими-то объездными дорогами. Все вот эта вот жуть первых дней войны, когда ты понимаешь, что происходит что-то ну, настолько невозможное в твоей картине мира, невероятное, и что оно никогда уже... Этот джин, который никогда в бутылку не вернется. Ну, как бы все, жизнь на до и после разделилась. Это для меня был момент, когда я вдруг понял, что все, я больше не могу чилить. Я не могу больше быть retired, счастливым, свободным человеком. Свободным я больше не буду. Вот это ощущение, которое, я думаю, уверен, что подавляющее большинство твоих зрителей, и ты тоже испытали, это ощущение полной потери контроля, ощущение у тебя стресс от отсутствия возможности повлиять на ситуацию. И я думаю, что нормальная человеческая реакция в этой ситуации – находить что-то, на чем ты имеешь контроль. Это дает тебе контроль...
Люди уезжали по части по этой причине.
За своим
дофамином. Ты уезжаешь?
Конечно.
Ты принимаешь решение?
Конечно. И, ну, да, вот я, кстати говоря, тоже хочу сказать, что вот эти люди, которые в первый момент уехали из России, я понимаю, какой это был сложный шаг оставить там всю свою жизнь позади. Но я также... Понимаю, что ну, это очень сильный шаг. Люди, которые уехали, потому что они не согласны, потому что им там неприятно, стыдно, они не могут стать частью вот этого безумия. Не то, что им что-то угрожает, на них там не падают бомбы, их еще никого не забирают в армию. Они просто берут и говорят, типа, я просто из-за того, что принципиально не согласен с позицией страны, я беру и уезжаю. Ну, мне кажется, это очень сильный шаг. И я, конечно, был в безопасности, у меня все было хорошо. Никак на мою жизнь, на самом-то деле, кроме того, что мои друзья были в беде, большое количество моих близких людей были в беде, лично на меня объективно это никак не влияло. Я не был в опасности. Но, тем не менее, покой я потерял. Как кошка, которая там при громком звуке, при стрессе лезет на дерево. Я так понимаю, предприниматель предпринимает.
Предприниматель лезет на свое дерево.
Ты начинаешь делать то, что ты умеешь, твой инстинкт. Я понимаю, что то, что я могу делать, я могу окружить себя какими-то людьми. У меня будет какая-то стая, я могу добыть какие-то ресурсы. Ресурсы – это хорошо, они могут позволять тебе что-то делать, на что-то оказывать влияние. Ну, например, как минимум, одна из первых вещей, которые я для себя понял, это то, что сейчас будет огромное количество суперклассных людей, которые побегут из Украины, из России, которые побегут, неизвестно еще, что будет. Эти люди будут в беде, им нужна будет работа. И я могу давать эту работу. Вот сейчас у меня нет никакой возможности помочь этим людям, а если бы у меня была компания, я мог бы давать им работу. Кайф.
Значит, у тебя ну, работают выходцы оттуда?
У меня работают в том числе и там, ну, и россияне, и украинцы. У меня работают беженцы, которые перешли границу пешком в Мексике.
В Мексике?
Там, да, из Украины. Да. То есть, ну, у нас жесткая позиция в компании по поводу отношения к войне. У нас не работают люди, у которых хоть как-то что-то неоднозначно, вне зависимости от паспорта. Паспорт мне не важен совершенно, но... Позиция компании, позиция любого сотрудника – это полное неприятие вот этого ужаса, этой агрессии. И у нас не работает никто, кто либо физически находится в Российской Федерации, либо платит нам налоги, либо имеет какое-то к ней отношение. Да, то есть вот. Ну да, так в остальном мы нанимаем с любыми паспортами.
Слушай, расскажи мне про какие-нибудь смешные экспириенсы, вот, которые случались с тобой во время твоего собатикала, пенсии, как ты думал, постоянной. В частности, ты почему-то стал петь.
Ну, это не почему-то. Это как раз была более имеющая отношение к моей нормальной деятельности
к основной
вещь.
Работе.
Основной работе вещь. Потому что ну, я после твоего первого интервью неожиданно стал блогером. Был гуглером, стал блогером.
Мотивационным спикером ты стал.
Да, я стал блогером, потому что ну, ты рассказал эту мою историю, что вот такой чувак из Медведкова, раз-раз, и хуяк-хуяк в продакшн. И вот, значит, сделал что-то значимое. Да. И, в общем-то, этот месседж, он очень отрезонировал. Я после твоего этого интервью начал блог, он начал расти. Ну и, собственно, я вот своей миссии, в общем-то, это и видел. Как бы работать на этом арбитраже знаний, что я, у меня есть доступ в комьюнити Силиконовой долины. Люди, которые меня читают, они так просто к этим, напрямую к этим знаниям или к этим опытам доступа не имеют. И я, собственно, вот их бесплатно с удовольствием раздавал. И чувствовал вот эту очень хорошую такую карма-йогу, да, ты делаешь что-то хорошее просто потому, что можешь. Ну, и вот я это и делал. Очень честно и достаточно долго. Так, если все свести к простому, то месседж ведь заключался, ну, как бы я смог, и ты сможешь, берись, делай, не бойся, что ты не готов. Вот как я в Google пришел, вот так и ты делай. Начинай свою компанию, поменяй работу, там, не знаю, начни семью, делай вещь, которая страшна, просто не бойся, начинай и делай. И, в общем-то, если почитать большую часть моих текстов и интервью, они все об этом. Да. И тот же фильм «Дудя», он тоже, на самом деле, об этом. Он не о моем пути, а, в общем-то, это месседж, призыв к действию тем людям, которые смотрят. Но вот этот самый фильм «Дудя», он, конечно, подкосил мою деятельность, потому что к тому моменту я уже был достаточно известным блогером, и у меня была моя аудитория, и, блин, классно это работало. И меня, правда, слушали, мне, правда, доверяли вот этим моим месседжам, и дофига людей, по крайней мере, мне говорили эти люди потом, что они благодаря моим посылам поменяли свою жизнь так или сяк к хорошему. Но после фильма «Дудя» у меня появился какой-то новый статус.
Звезды.
Да, то есть популярности, да, не известности, а популярности, когда тебя знают люди, значительно большая аудитория людей, чем, в принципе, обычные имеют к тебе отношения. Люди, которые не стартаперы, не, ну, просто они, неожиданно этот фильм прогремел на всех, да.
50 миллионов.
50 миллионов просмотров, да. И вот этот вот месседж, что типа, блин, жизнь коротка, если у тебя есть что-то, что ты хочешь делать, не жди разрешения, не жди, когда будешь готов, начинай и делай. Я очень активно и явно в этом фильме толкал. С одной стороны, дофига людей вдохновились, с другой стороны, я заметил, что мне перестали люди верить, когда я говорю, что, ну вот, раз у меня получилось, значит, у тебя получится. То есть вот эта новая когорта людей, которые у меня появились, новая аудитория, которая у меня появилась после «Дудя», очень многие из них, они стали относиться ко мне как к некому, ну, типа, не такому же, как они, чуваку, а какому-то особенному чуваку, который вот «ваш Дудя». И, соответственно, когда этот чувак тебе говорит, что ну вот я сделал, ты сделаешь, твоя реакция какая? Что типа, ну понятно, ты сделал. Ты-то особенная. Это... Да, ты-то ты.
А я-то я.
Поэтому нет. Ну и я реально начал замечать, что вот то, что я считал своей миссией, вот это побуждение людей к действию, русскоязычных людей, да, к действию, в основном к действию, там, типа, начни свой бизнес или начни свой продукт или начни какое-то творчество, он вдруг начал... Ну, стал переставать работать. И, в общем-то, вот было несколько постов на эту тему, где я там писал про идеи. Я начал это сообщество «Место» с Колей Давыдовым и Яной Беловой, где все, весь посыл был про это. Типа, создавайте, делитесь, делайте что-то, не бойтесь, да, бесстрашно, начинайте делать свое дело. Я вдруг начал понимать, что, ну, несколько постов подряд я читаю в комментариях, что люди пишут, что вот, вот это вот, типа, ну, ты это ты, а я это я, и поэтому не надо мне, пожалуйста, вот ля-ля. И тогда я в какой-то момент... объявил людям. Я помню, был пост про то, про любителей, что я очень часто, очень важно просто для начала объявить о том, что я предприниматель. Вот этот момент, когда ты произносишь, что ты кто-то, кем ты только собираешься стать, он жутко некомфортный. Но вот в какой момент ты можешь сказать, что ты предприниматель? Когда ты что? Когда ты решил начать делать свой бизнес? когда ты зарегистрировал фирму, когда у тебя первая продажа, когда у тебя первый сотрудник, в какой момент ты правда можешь сказать, я предприниматель? На самом деле для любого человека это очень сложно. Они ждут...
Ну, это от слова предпринимать?
Ну, вот в какой момент ты предпринял?
Как предпринял?
Вот в какой момент ты предпринял?
Ну, я бы так сказал, когда от слов перешел к делу немножко хотя бы.
Какому-то, да?
То есть, ну, хоть какому-то.
Ну, вот большинство подавляющих людей...
Сдернул других людей.
Подавляющее большинство людей, они очень долго не могут это сказать. И это приводит к тому, что они на самом деле в какой-то момент гораздо раньше, чем надо, сдаются. Вот этот момент, как бы сжечь мост и заявить, что я там вот тот-то, очень плохой предприниматель. Я там, вот сейчас я, между прочим, так, ученый, Drug Discovery, чудовищный, абсолютно некомпетентный, хреновый, но тем не менее я правда это делаю, и значит, я правда в этом работаю, я правда Drug Hunter. Произнести это сложно, да, и вот я в какой-то момент об этом что-то написал, мне на это куча людей сказали, что это полная хрень, что ты имеешь право назваться только после того, как, я не знаю что, Оскар
первый
ты выиграл.
Первый миллион.
Да, первый миллиард или что-то еще, ну, неважно, да. И вот это меня, ну, жутко напрягло, и я тогда стал прям реально спорить с комьюнити. Я сказал, окей, давайте так, я сейчас возьму какую-то деятельность, в которой я, очевидно, не имею никакого таланта, чтобы вы не говорили, что там просто талантливый человек, талантлив во всем. Вот да. Есть вещи, в которых у меня нет никакого так. таланта. И я вам просто покажу, как я делаю стартапы. То есть я прям вот начну делать это точно так же, как я вам всем говорю, как надо делать. Потому что мне все отвечали, ой, легко тебе говорить, назовись предприниматель. Легко тебе говорить, просто начни делать. Это ты-то, конечно, тебе легко. Я говорю, окей, я сейчас начну делать вот то, что мне будет очень тяжело делать, и просто буду это делать публично. И я начал петь. Я буквально взял и начал, спел сначала просто, ну, я никогда не учился никакой музыке, ну, может, там, уроки музыки, и, может быть, там у меня было пара, там, два или
в школе.
Три, в школе, да, или два или три часа с репетитором я пытался начать на пианино, мне показали эти ноты, все, я такой, блин, короче, не про меня. Бокалы я никогда в жизни не учился, ни одного урока. Тут я такой, окей, я, короче, начну петь. И просто записал какой-то трек. Но он был не очень в ноты, я так понимаю, сейчас уже, потому что комментарии были от... Это, конечно, очень плохо, до отписываюсь, до у меня из ушей идет кровь.
Но я видела, что тебя очень ругали.
Очень
я думала, я все, поскольку я пропустила первую часть истории, я думала, господи, Андрей там реально просто поехал. То есть
да, меня...
чувак ищет себя.
Меня, Лиза...
Тебя так поливали
меня
там.
Меня хуесосили просто по максимуму. Я при этом объяснял, на самом деле, люди, которые следили за этим, есть какая-то когорта людей, которые понимают, что происходит. Я назвал это реалити-шоу «Пение не твое». Я буду демонстрировать, как это происходит. Я вам буду прям показывать по шагу. Вот ты начинаешь делать, потом я написал наглый пост, где я говорю, теперь я певец. Я сделал именно то, что я говорил, надо делать. Типа, я объявил, я очень хреновый певец, но я певец. Да, я же пою, записываю, выкладываю, вот у меня аудитория, вот мои треки, вот мой трек уже послушал 100 тысяч человек, там какое-то видео посмотрели. Я такой, ну певец, певец. Многие певцы всю жизнь учатся, их 100 тысяч никогда не слышали. Понимаешь?
Ну, я, кстати, послушала вот последнюю песню, я в рок-музыке так себе... Но нет, это просто было нормально.
Да, я
но
теперь...
Но музыку я понимаю.
Я теперь нормальный.
Но ты нормально поешь.
Ну, я как бы не какой-то суперзвезда.
На гитаре
играешь
нормально.
Я никогда не буду Бейонсе. Oh, it seemed forever, stop today. All the lonely hearts in London caught a plane and flew away. Но я и не обещал, что каждый предприниматель, которому я говорю, начни свою компанию, станет создателем Google. Я сказал, что вы можете создать компанию, вы можете сделать, да, это займет какое-то количество попыток. Помнишь, я в первом интервью об этом говорил? Успех – это, ну, твоя вероятность попытки умножить на количество попыток. Вероятность попытки ты с трудом контролируешь, а вот количество попыток ты контролируешь всегда. Ну, так продолжай делать. И я начал делать именно это. Я стал записывать песню за песней. А дальше начало происходить абсолютно то же самое, что происходит с любым другим стартапом. В какой-то момент из тысячи человек, которым вы показали свой абсолютно уродливый, тупой и неправильный питч-дек, и которым вам все сказали, что вы дебил, вам здесь делать нечего, найдется один, который скажет, ты дебил, тебе здесь делать нечего, но вот попробуй делать чуть иначе, вот здесь и здесь. Вот это то, что неправильно.
Это учитель пришел.
Учитель, а просто кто-то, кто даст тебе нормальный фидбэк. Потом тебе появится кто-то, кто скажет, вдобавок к фидбэку, скажет, слушай, ну, вот есть там учитель вот этот, поговори с ним, может быть, тебе помочь. Потом кто-то придет и начнет тебе правда помогать. Потом найдется какой-то человек, который скажет, слушай, ну, давай вместе что-нибудь там сделаем, запишем какой-то трек. У меня появилась учительница по пению Юлианы, которая, ну, реально стала этим моим преподавателем. Я стал с ней заниматься. И пошло. И дальше обычно, вот абсолютно то же самое, что стартап. У тебя начинает получаться что-то первый раз, когда у тебя что-то, вот как у нас сейчас с этими молекулами. Когда у тебя первый раз записал трек, он реально не чудовищный. Да? Вот у меня была первая такая запись «Take me to church», когда я совершенно случайно с одного тейка на студии записал очень неплохо кавер «Take me to church». И в первый раз это звучало так, о, ничего себе. Как бы это звучит как трек.
Какая твоя любимая?
Из моих песен? Ластик. Ластик классный. Ну, и клип прикольный, потому что это моя подруга, очень талантливая режиссерша из Харькова, из Риги. Ася Николаева, она просто такой, типа, талант, который как бы законтрибьютила свою часть творчества, сняла целый микрофильм, такое микрокино короткометражное на мою песню, и мы вместе вот создали этот клип, он прям, правда, классный. Лирика классная, она очень легко написалась из души.
Занавеской простыни нас окутает вечность, объясню тебе Бога языком.
И трек сам сделал Макс Самосват, который, ну, правда, классный, талантливый продюсер. Короче, такая коллаборация, которая реально, на мой взгляд, самая профессиональная получилась.
Круто.
Вот, но суть в том, что результатом этого проекта стало то, что все-таки нашлось несколько человек, 2 или 3 года спустя, это все заняло долгое время, и чудовищные страдания, очень тяжело, когда тебя на самом деле так поливают. Я прекрасно понимаю, почему люди боятся делать свои стартапы, почему им страшно показывать свои питч-деки. Я вот это при всех прилюдно пережил на очень, ну, длительном периоде с этим пением, но на выходе был не один десяток людей, которые мне сказали потом, что типа... Я видел, что происходило. Я считал, что ты абсолютно сумасшедший. Я видел, к чему это пришло. Я все понял. Я понял, зачем ты это делал. Спасибо. Теперь у меня нет никакого экскьюза.
Слушай, я хотел тебя спросить. Ты отработал войну как бы эмоционально, создав компанию? Как ты отработал смерть Алексея Навального? Я видела, что вы были на самом деле близки достаточно так, духовно.
Я не отработал. Я хотел бы сказать, что у меня есть какие-то хорошие слова, там поддержки для всех людей, которых так же, как меня, это подкосило. Но у меня нет. Убийство Алексея меня подкосило. Оно поломало меня изнутри. То есть, когда это случилось... И я проснулся, первое, что там в 4 утра увидел сообщение от своего друга, просто с вами Навальный и смайлик со слезой. Я открыл новости. Ну, то есть мы с Алексеем не были друзьями-друзьями, но мы были приятелями много лет в переписке, там, не знаю, приходил на ужин, там, мы общались с семьями, да. То есть как бы у нас были теплые отношения, не деловые. И я к нему относился, как и все, как к символу и надежде и вот это все. Но я также к нему, я относился к нему все-таки и по-приятельски тоже. И для меня это была какая-то, блин, безумная хрень, когда впервые его отравили, да, то есть я очень тяжело это пережил. Тогда, на самом деле, много для меня поломалось. И когда в конечном итоге вот его все-таки убили, для меня поломалось... У меня прорвалась какая-то последняя связь с Россией. То есть, на самом деле, если честно, с тех пор я ни разу не открывал «Медузу», не читал никаких новостей. Я просто, как завещал Олег Тиньков, с тех пор у меня на месте «Россия море». Не то, что я там этим кичусь или горжусь. Я хотел бы, чтобы было как-то иначе. Я хотел бы, чтобы я там продолжал. Я уехал из России давным-давно. Я не боец, и не Навальный, и не революционер. Я никогда не сделал ничего там... хорошего для борьбы с режимом и так далее, просто давным-давно не имел к нему отношения. И это был момент, когда я опять просто полностью самоизолировался.
А надежда есть?
У меня нет. У меня нет абсолютно никакой надежды. Ну, то есть, и я призываю всех меня не слушать, потому что я человек, который всегда там блистал какой-то... Ну, это не я, да, человек, у которого нет надежды. Вообще-то говоря, я человек, который обычно все время надеется на что-то. Но вот в текущем моем состоянии отношения к Российской Федерации я абсолютно не вижу никаких предпосылок к тому, что в моей жизни что-то будет как-то иначе или сильно лучше. То есть то, что мы сейчас наблюдаем, это поворот, на мой взгляд, в бездну ненависти, жестокости, какого-то... очевидного зла, который невозможно изменить никакими быстрыми методами. Это что-то, что останется на поколения. Это дети, которые сейчас маршируют там в детском саду, они же вырастут еще. У нас впереди ждет там десятилетие, ну, совершенно другого, чуждого и враждебного, скажем, мне или миру, в котором я живу, взгляда на жизнь.
Да хер его знает. Слушай, мы тоже маршировали в детском саду. Еще я маршировал еще в детском саду.
Я хотел бы подискутировать на эту тему, но вот ты спросил мое мнение, как на меня это повлияло. На меня повлияло это именно так. Убийство Навального было последним маленькой соломкой, которая разорвала меня полностью с моей исторической родиной. И с тех пор я просто не имею никакого больше к ней эмоционального отношения.
У меня вопрос про комьюнити в долине. В долине довольно сильная русскоговорящая комьюнити. Ну, это даже не просто долина, там, если взять вот большую эту область Северной Калифорнии, да и, в общем, и Южной тоже. Да, не знаю, мне кажется, там какой-то больше миллиона человек в общей сложности. Mm-hmm. И к ним всегда так как-то, как они так и назывались, русскоговорящая комьюнити. Mm-hmm. Но оно, конечно, ну, никакое не русскоговорящее. Там есть украинская комьюнити, русская комьюнити, белорусская комьюнити, mm-hmm. казахстанская комьюнити. Как оно пережило эти дни, месяцы, и теперь уже счет на годы пошел, уже прошел 900-й год. Помнишь в детстве, да, вот это 900 дней и ночей, mm-hmm. да, это mm-hmm. блокада Ленинграда. Mm-hmm. То есть, а теперь это вообще в нашей жизни.
А теперь это обстрел Харькова.
Да.
Да, я думаю, что мне очень повезло, потому что долина и, ну, Сан-Франциско – это очень либеральные штаты с определенным очень кругом людей. Уверен, что везде люди разные, есть разные мнения, но, по крайней мере, просто в моем кругу все было очень однозначно с первого дня. То есть понятно, что для украинцев, ну, когда у тебя убивают твоих братьев, мам, пап, бомбят каждый день, и ты вот в этом живешь. Ну, то есть, я считаю, что любая самая эмоциональная реакция в этой ситуации оправдана. Там, ненавидишь русских, ну, вот, как бы, я понимаю, поговорим через 10 лет, когда все это закончится, и начнутся платиться ретрибьюшнс и там и так далее, да, то есть, репарации, и вот это все. Тогда, может быть, когда-нибудь можно будет там просить о какой-то, ну, более взвешенной позиции. Сейчас просто как относитесь, так относитесь, вы имеете на это право. А что касается россиян, которые меня окружали, ну, окружают в долине, мне так повезло, что у нас все россияне были достаточно однозначно, ну, недостаточно, а просто однозначно против войны. А с первого дня помогали, собирали там гуманитарку, я не знаю, как угодно, помогали вот тем, кто страдает вот, от этого чудовищного преступления. Ну вот, мы ходили на митинги, мы там поддерживали Украину. То есть я, как американский гражданин, который голосовал за Байдена, я абсолютно поддерживал и поддерживаю его политику, помощь Украине, Украине. И, в общем-то, вокруг меня люди приблизительно, ну, таких же взглядов. Поэтому я в этом плане я не испытал никакого раздробление комьюнити, поэтому, возможно, мое мнение, оно...
В своем...
Да, возможно, оно, мое мнение очень biased, я не исключаю этого, но вот из того, что я слышу, в долине конкретно, да, комьюнити осталось достаточно все равно единое. Конкретно мой дом, потому что, ну, мы живем в каливинге, да, то есть мы... У нас в
момент, твой дом стал каливингом.
Мой дом стал каливингом. В момент, когда началась война, у меня в доме жили там ребята из Украины, из России, из Казахстана, из Белоруссии, да, то есть и вот случается война, и на самом деле к нам... Даже пришел New York Times, вообще на меня вывалился...
Серьезно.
Написали большой,
надо
огромный профайл.
Статью, да,
да,
показать.
Им было очень интересно, как вот эта разношерстная русскоязычная комьюнити выживает в ситуации войны. И мы об этом много говорили. Причем у нас такой интересный был микс. У нас как раз были там люди из Украины, из России, из Казахстана, из Белоруссии. И все как бы под одной крышей вот в эти первые там месяцы войны, когда особенно было все жестко, непонятно. Но я думаю, что есть базовая... нация, к которой мы принадлежим, это человечество. И я думаю, что человечность, она достаточно легко, как бритва, отрезает всякие мнения на тему того, что, например, окей бомбить людей в их домах. Ну, просто не окей. Что окей там, менять границы на картах, на которых, которые нарисованы. Не окей. Вот есть карта, если либо мы их уважаем, нравится нам, не нравятся эти границы, либо мы их уважаем, либо если мы их не уважаем, весь мир погружается в хаос. Да? То есть мы, ну, то есть, есть какие-то вещи, которые для меня, как для, просто для человека, для human being, они очевидны. И в целом люди вокруг меня, мне кажется, выглядят так, что они с этим тоже все согласны.
Вернемся к компании. То есть вот ты в этом эмоциональном состоянии.
Да.
Вот, несколько сложно. Ну, то есть я знаю там людей, у нас тоже было видео там с Семеном Дукачевым, который просто поехал на границу, там организовал нон-профит, стал там раздавать деньги. Мы знаем пример Ильи Красильщика, который, в общем, канализировал эту свою боль и вот эту вот невозможность контролировать и желание что-то делать в тоже нон-профит. Но ты как бы выбрал другой путь. Да, тоже я вижу там, ну, понятно, что мы будем там рабочие места и так далее. Но чем ты собрался заниматься? У тебя же не было никаких как бы готовых решений.
Да, в этом как бы прикол. Знаешь, есть вот трансформации по плану, как мой уход из Гугла, который только что описал.
Да, у тебя так все было как-то, знаешь, ровненько, аккуратно.
А есть трансформации по дизастеру, когда просто случается некая экстренная ситуация, и ты трансформируешься. И правда в том, что и в том и в другом случае, как бы как на любом пути героя, тебе самое главное выйти из дома. Либо ты по плану вышел из дома, либо тебя оттуда выпихнули. Путь героя уже начался. Вот. Поэтому, в общем-то, когда тебя что-то такое страшное подталкивает сделать какой-то очень сложный шаг, например, начать компанию, ну, на выходе ты потом смотришь назад, думаешь, ну, как бы... Окей, начал бы с большей подготовкой, ну, не факт, что лучше бы получилось. Вот, поэтому, да, действительно, у меня не было очень конкретной идеи, а у меня был тезис. Тезис, который я быстро в этот момент придумал, заключался в том, что, ну, окей, я пришел из Гугла, я прекрасно понимал, что, несмотря на это, чат GPT еще не было и всяких современных GenAI тулов, я как бы знал, что грядет, да, то есть...
В смысле, в Гугле готовился, ну, работал...
LLM-ки эти все начались в Гугле за много лет до того, как они стали популярны в массах, да, то есть мы, ну, естественно, все давно думали продуктово, думали о том, как такие технологии будут использоваться, поэтому я прекрасно понимал, что
LLM это машинное обучение и...
LLM это современные вот эти языковые большие модели, которые используются теперь во всем везде, да, то, что мы сейчас называем AI, это в основном LLM технологии. И я понимал, что да, ну, мне точно нужно делать какую-то AI-инфраструктуру. То есть какой-то... Я хочу быть окружен какими-то дата-сайентистами, какими-то очень умными людьми, гораздо умнее меня, которые будут вот, создавать какие-то новые технологии в этой общей канве машинного обучения современного. Я также понимал, что очень скоро будет абсолютно рубилово и месиво в самых там очевидных вещах, там картинки генерировать или там какие-то тексты для маркетинга писать, ну там будет просто бесконечная конкуренция.
Рубилово стартапов.
Все. Стартапы,
бигтек,
они
компании.
Все будут друг... Ну, то есть просто такие очевидные идеи, они будут мгновенно все поглощены людьми. Поэтому искать надо рынок, где много данных, много денег и очень мало AI таланта и инженеров. Вот, поэтому мы начали компанию. Ну, понятно, что для того, чтобы поднять деньги, надо было какой-то там питч первый, да, придумать. Но, в принципе, идея была в том, что мы сейчас несколько попробуем гипотез и что найдем.
Мы,
да. То есть я понимал, вот из этого я исследовал, что у меня должны быть какие-то кофаундеры, которые будут настоящие AI-щики. Я-то продуктовый человек, и, в общем-то, ретайт продуктовый человек к этому времени. Мне нужны какие-то очень умные люди, которые, правда, умеют там нейронки тренировать крутые. Вот. И, ну вот, это как раз была такая возможность, которая создала чудовищную катастрофу в виде войны, за то, что я также прекрасно понимал, что у меня будет возможность сейчас уникальная возможность арбитража таланта. Я понимал, что люди, которые в противном случае никогда бы в жизни, они были там суперустроены где-нибудь у себя там, в Киеве, в Москве, в каком-нибудь большом или там, успешном стартапе, они сейчас могут оказаться доступны для того, чтобы сделать что-то другое. Я обратился к ребятам, фаундерам российской компании Иора, которые много лет делали крутые нейронки для большого количества самых разных enterprise брендов, там, начиная от Пепси-Колы и там, заканчивая всякими российскими какими-то брендами.
Почему к ней? Почему к ней?
Ну, мы какое-то время уже общались, и, в общем-то, мне просто нравился фаундер. Мы с ним просто болтали там пару раз, но никогда ничего не делали вместе.
Они моложе тебя?
Да, они моложе меня. Ну, то есть мой вот один из кофаундеров, ну, ему там что-то там 20, типа 7 или что-то такое.
А ты такой дядя.
Да, я уже типа бумер.
Окей, бумер.
Но, короче говоря, в результате это было такое тоже очень быстрое решение. Мы как бы на это решились. Мы тогда вот на этой нашей первой встрече мы обсуждали проблемы, которые нас волнуют. Я, по-моему, говорил о том, что проблема аутентичности информации для меня сейчас является суперважной. Потому что я чувствовал, что, с одной стороны, я много лет ощущал на себе ответственность за многие мировые катаклизмы, созданные враньем, публичной пропаганды и так далее.
Почему?
Потому что я помог создать YouTube, который стал во многом одной из площадок распространения всевозможного вранья. Да, я считаю, что там Соловьев, который загипнотизировал там миллионы россиян и превратил их в кровопийцев и людоедов, он получил свой рупор на площадке, которую я помог создать. Много всего хорошего из него произошло тоже.
Но это как мирный атом, знаешь, из него можно сделать ядреную бомбу, можно электростанцию.
Абсолютно нету. Естественно,
можно протонную терапию.
Я не беру на себя больше ответственности, чем стоит, да, но факт остается фактом, я имею к этому отношение. Я чувствовал, что вот есть, что недоделано дело. Но я как-то считал, что надо дать. Надо освободить информацию, и все станет хорошо. Помнишь, я говорил, что надо дать каждому фонарь правды такой в виде мобильного приложения YouTube, чтобы ты где угодно снял в любом темном углу любую несправедливость, которая происходит, и рассказал всему миру, и все стало вдруг неожиданно хорошо.
И оказалось, что недостаточно.
Оказалось, что если ты дашь каждому по фонарику с правдой, оно сработает. Но потом плохие чуваки подгонят огромный прожектор вот такого размера с кривдой и начнут им херачить абсолютно таким же образом, так что все вокруг ослепнут. И вот это то, что случилось, да. И мы как социальный вот этот новый лейер, который человечество приобрело в виде социальных платформ, мы не решили этой проблемы. Нет решения этой проблемы. Как же быть с дезинформацией? Как же быть с враньем? И поэтому мы видели все эти там... Мы видели выборы Трампа в прошлом году, в прошлом цикле. Мы увидели...
Еще увидим.
Но сейчас уже как бы все типа, более активно работают. Тогда-то это была вообще игра в одни ворота. Да? То есть вот, как бы, Трамп очень хорошо научился использовать социальные медиа.
Но ты не, сейчас, видимо, не видел еще новости, что на утро, сейчас уже, наверное, больше, интервью Трампа Маску собрало 1 миллиард просмотров.
Ну, отлично. То есть,
1 миллиард.
Да, я как бы отлично понимаю, что теперь это норма. Да? Но суть в том, что там мы, я не знаю, радовались тому, что YouTube освобождает там голоса арабских женщин, а потом тот же самый YouTube стал платформой для ISIS, где они там головы рубили, да, или там Telegram. Ну, то есть вот все мы, кто коллективно имеет отношение к созданию медиа, социального медиа, мы сделали первый шаг, но не сделали второго шага. Окей, мы освободим всю информацию, а потом как мы сделаем так, чтобы было тяжелее при помощи этой информации манипулировать людьми? И вот эта проблема нерешенная. И, собственно, когда мы собрались с моими новыми кофаундерами вот, в компании Optic, мы подумали, что очень важно попробовать решить проблему аутентичности информации. Как сделать так, чтобы любой кусочек медиа, который есть на интернете, в интернете каким-то образом можно было верифицировать, понять, что вот это настоящее, а это не настоящее.
Это каким?
Ну, простого решения нет. Если было, мы бы уже решили.
Настоящее ведь не значит правдивое.
Абсолютно.
То есть набор фактов можно комбинировать.
Тут огромное количество всяких оттенков, да. Но вот как когда ты начинаешь какую-то компанию, ты берешь какой-то широкий mission statement, например, Google, типа, организовать мировую информацию. Ну, вот как бы как? Ну, ты, ну, дальше можно задать вопрос, как это по цвету организовать, по названию, по алфавиту? Ну, да. То есть, да, это другой вопрос. Много способов, триллион можно продуктов строить в разных, от факт-чекинга до детекции, что сгенерировано AI, что не сгенерировано, от проверки на... copyright infringement музыки до проверки на подделочные цифровые работы искусства.
Вот то, что NFT вы делали.
Да, вот, ну, в частности, ну, мы не делали NFT, но
проверку
NFT маркетплейсы стали нашим самым платящим клиентом. Первый продукт, который мы сделали, это была гигантская нейронка, которая могла очень-очень быстро смотреть видео, картинки, любой цифровой контент, на лету смотреть. И делать это там миллиарды раз, да, то есть за день. Просматривать миллиарды картинок и видео, смотреть и сравнивать с тем, что она видела до этого, и говорить, ой, кажется, вот это возможно, я не знаю, кто-то взял и скопировал какую-то предыдущую известную арт-работу. Или кто-то взял... логотип Star Wars, использовал его там в какой-то своей... Ну, то есть, это нейрон, который просматривал все и говорил, ой, я, кажется, это где-то видел, и вот, возможно, это на что-то нарушает, да? То есть, логика была такая. И вот эта вот большая инфраструктурная штуковина, она, ну, ее можно использовать для разных вещей. Я несколько только что обозначил. Там, brand copyright detection, like, поиск, я не знаю, порнографии или каких-то там нелегальных материалов. В том числе поиск подделок цифрового искусства. И вот это оказался для нас на первом этапе самый платящий клиент, потому что рынок цифрового искусства в тот момент очень сильно развивался за счет блокчейна, очень быстро, но при этом фрода было просто...
Это 22-й год, да?
Да, фроды были десятки миллионов долларов, и мы вдруг неожиданно появились на рынке с...
Вы первые были?
Ну, мы были не первыми, мы стали лидерами. Uh-huh. Ну, на самом деле, как продукт, мы появились несколько продуктов параллельно, но мы завоевали самый главный, в тот момент был самый главный маркетплейс, OpenSea, и они стали нашим клиентом, собственно, там львиная доля всех денег, которые были на этом рынке, они пошли через нас.
А деньги вы поднимали на это или вот на большую как бы историю?
Пич начинал с того, что мы AI-компания, которая начинает с проблемы аутентичности. То есть вот это и был тезис, который я писал. Мы AI-компания, которая будет строить инфраструктурные AI-проекты. Мы знаем, что сейчас мир будет меняться, и люди, которые умеют делать кастомные нейронки, они будут в цене. Мы видим большую проблему в проблеме аутентичности, мы ее будем решать. Вот там один use case – это цифровое искусство. Другой use case, который появился чуть позже, это детекция в новостях AI-generated content, который вот на самом деле до сих пор остался у нас как продукт. AIonot.com.
Он более такой нон-профит, наверное, да?
Нет, почему? Он очень даже for-profit. У него есть enterprise клиенты, у него есть...
А им зачем это проверять?
Ну, например, ты банк, который получает в качестве верификации фотографию водительских прав.
Окей.
Представь, каково тебе вдруг однажды, как только вышел Midjourney, было обнаружить, что теперь тебе начинают прилетать тысячи сгенерированных водительских прав с генерированными лицами.
То есть индустрия фейков.
Просто огромная. Когда начинаешь понимать, мы все зависим от идеи правды. В мире, в котором нету концепции, что есть что-то настоящее, что-то не настоящее, где все оно как бы не настоящее, в этом мире огромное количество процессов ломается, банальных, на которых ты живешь. От там типа проверки твоего ID, чтобы, я не знаю, купить алкоголь в магазине, до каких-нибудь сложных use cases, как аутентичность цифрового искусства. Или когда тебе звонит, через некоторое время я уверен, что это будет проблема, когда тебе кто-нибудь звонит по Zoom, и там, я не знаю, твой родственник, а на самом деле там AI-generated хакер из Китая. Ну, вот, понимаешь, мы абсолютно еще не понимаем, что это такое жить в мире, где правды-правды совсем нету. Вот. И поэтому очевидно, что строить инфраструктуру, которая как-то эту концепцию защищает, это нужный сервис. Другой вопрос, что люди все хотят правды, и никто не хочет за нее платить. Как, ты как журналист, наверное, об этом все знаешь, да?
Да, конечно. Люди вообще считают, что это все какое-то, ну, как бы, это for free. Оно как-то это какая-то, типа, базовая ценность.
И может быть, так оно и должно быть. Забегая вперед, возможно, что это должно быть сервисом, который обеспечивается государством, как дороги там, и прочие такие
вещи. Вопрос у меня тогда, вопрос, каким государством?
Возникает...
Я бы с государствами вообще поаккуратнее. Тогда... Причем, честно тебе скажу, с любыми государствами.
Тогда возникает, конечно, совершенно отдельная проблема. Ну вот, знаешь, мы знаем уже все, что BBC, например, оплачивается... сабскрайберами. Да, то есть все телевещание...
Да, гражданами.
Да, UK – это налог на телевизор. Когда ты покупаешь телевизор домой, ты можешь его не подключать к антенне, но ты начинаешь платить за него налог. Меня это в свое время, когда я переехал в Лондон, меня это поразило. Это идея сама. Но вот сейчас я считаю, что это потрясающая идея.
Но экономически не надо путать бесплатность с общественным благом. Да. То есть парк – это общественное благо.
Да, окей, согласен.
Но дорожки кто-то должен подметать, и деревья кто-то должен высаживать. Да. Они как бы сами не сделают.
Да. Да, ну вот мы, короче, возвращаясь к нашему продукту, мы не нашли способа хорошо зарабатывать ни на чем, кроме цифрового искусства. А цифровое искусство, оно сначала там быстро выросло, а потом быстро пропало. И, в общем-то, в этот момент я понял, что, наверное, нам нужно еще какой-то продукт делать.
Слушай, а вот ты же не ходил к инвесторам, я не знаю, 100 лет. Как тебе погрузиться в образ молодого стартапера?
Да, это было очень интересно быть на другой стороне стола. Я не знаю, то ли это помогло, то ли правда была такая хорошая команда и хороший питч. Уж тут я как бы не знаю. Ну и мое имя в долине все-таки что-то значит. И меня представили, там много хороших людей за меня...
Вписались,
да. Ну, в результате мы подняли потрясающий раунд. 11 миллионов на сид раунде просто с декой.
То есть то, что должно быть, так сказать...
Раундом А. Да, по идее. Да. Мы как-то подняли мгновенно, причем от очень хороших инвесторов. Нам пришлось отказать многим хорошим инвесторам там, потому что у нас был супер
оверсубскрайб. Взяли бы больше?
Ну, не, мы на самом деле мы взяли гораздо больше, чем собирались. Я думал поднять 5. Ну, то есть зачем тебе 11 миллионов на сиде? Но да, мы подняли очень хороший раунд, и мы очень быстро, на самом деле, построили, мы очень быстро отэкзекьютили команды, которые мне, правда, повезло с кофаундерами, они потрясающие оказались. Они быстро подтянули клёвых ребят, которые, ну, реально мы построили продукт очень быстро, первую версию. Подписали гигантского клиента, самого большого, который есть на рынке. Просто стали сразу зарабатывать деньги. Мы там в первый год делали 2,5 миллиона долларов IRR. Да, то есть recurring
revenue. Ой, return.
Да, recurring revenue, что значит, ну, подписочный revenue, который тебе будет возвращаться. Для стартапа первого года существования, ну, в любой картине мира это круто. При том, что он инфраструктурный, это не какой-то там, типа, успешный B2C продукт, который взлетел, да. Это инфраструктурный такой API-first продукт, и при этом он прям заработал. Было здорово, но, то есть, вот эта первая итерация у нас, на самом деле, была очень классная, хорошая была ставка, хороший execution. К сожалению, рынок под нами развалился.
То есть просто исчезло, как бы, так сказать.
Случился FTX, случился вот этот скандал с биржей FTX, это очень сильно пошатнуло доверие, в принципе, во всю крипту. Ну, как бы, понятно, что это всегда был такой очень рискованный рынок, но, в общем-то, концепции, которые были за вот идеями цифрового контента на блокчейне, они были абсолютно разумные. И в этот момент, да, случился второй этап.
У вас оставались деньги. А деньги...
Очень много денег, да. У нас практически все деньги оставались. Мы первый год зарабатывали, поэтому вообще...
Особо не тратили.
Да, то есть мы могли опять... Как я тебе сказал, сила у фаундеров заканчивается гораздо раньше, чем деньги. И вот в феврале 23-го года у меня случился второй интересный эпизод, когда я проснулся с утра, как... успешный фаундер с классной командой, все идет, на счету там 10 с лишним миллионов долларов, у нас клиенты, класс, вот-вот подпишем договор с одной гигантской не веб-3 социальной сетью всем известной, с которой мы уже полгода, ну, я думаю, что нет, но очень большая социальная сеть, которая собиралась запустить, уже публично объявила о том, что они будут запускать веб-3 контент для своих креаторов, и они выбрали нас в качестве их решения.
Верификатора.
Да, и я думаю, ну все, как бы, вот они по их
подписям. Жизнь удалась.
Дальше, как бы, да, дальше уже
все
само. И вот я просыпаюсь в таком прекрасном дне, наливаю свой кофе, иду на психотерапию, выхожу с психотерапии, сразу же прыгаю в Slack, и там какие-то сообщения в стиле, там, типа, у нас с банком все в порядке. А банк у нас, на секундочку, Silicon Valley Bank. Самый главный, собственно, банк...
Кремниевой
долины. Где все и венчурные фонды, и самые главные все компании, все хранят там деньги. Поэтому, ну, ответ мой, ребят, ask. Конечно, все нормально.
Что случилось?
К сожалению,
напомни, просто...
К сожалению, Silicon Valley Bank, который был самым главным банком Кремниевой долины, очевидно, вел не очень разумную финансовую политику в последнее время, там, не вдаваясь в подробности, они как бы достаточно безалаберно проинвестировали деньги, неправильно...
Свой риск в портфель.
Да, неправильно посчитав риски в ситуации ненормального рынка там, после ковида и вот это все. Короче, так получилось, что они вдруг оказались под водой. И начался банк ран, да, начался потоковый вывод денег из банка. Естественно, какие-то люди, которые были лучше осведомлены там за день, начали снимать там миллиарды долларов. И к моменту, когда я в 10 утра начал логиниться в банк, я просто уже не мог залогиниться. И это было очень странное чувство. Ты логинишься, и ты просто не можешь войти в банк, и ты пробуешь опять, и опять, и опять, и опять, и ничего не происходит. Потом ты в конец концов логинишься, ты видишь, что деньги на месте, все на месте. Ты говоришь, фух. Начинаешь оформлять перевод, и что-то ничего не происходит. И так я потратил несколько часов, ничего не произошло. Умные люди пешком сходили в банк, еще многие люди в течение дня, кто пешком
чеками,
дошел.
Чеками, что ли, достал?
Чеками как-то, ну, я не знаю, или там вручную. То есть что-то еще работало, но...
10 миллионов не можешь вынести просто.
Ну, ты чеком или wire transfer делаешь. Ну, вот. Но вот мой как бы...
Ты слишком диджитальный парень.
Да, цифровой путь не сработал, как у многих других. И к концу дня я начал медленно понимать, что произошло. Что я с утра был фаундер стартапа с хорошими финансами и вот это все. А сейчас я не знаю, как мне зарплату заплатить в конце месяца. У нас как бы там суммарно на каких-то других банках, я не знаю, там сотни тысяч долларов или что-то такое. А 10 миллионов у нас больше нет. Ну вот. И это, конечно, тоже был очень интересный опыт.
Ну, во-первых, это правило «все яйца в одну корзину».
Ты знаешь, для россиян это очевидная история, и теперь для всех это очевидная история в Америке, но это вопрос ожидания. Ты понимаешь, твой мат ожидания того, что... Такого не случается. Банки в Америке не падают.
Обычно нет, да.
Ты как стартап-фаундер занимаешься постоянно менеджментом рисков, всевозможных рисков. От того, что там ты рассорился с кофаундерами, тебя бросили твои клиенты, тебя ограбили хакеры. У тебя есть триллион рисков, которые ты менеджеришь, которые далеко над... У меня развалился банк. Потому что приблизительно там же у тебя где-то астероиды упали, и там атака динозавров. Да, то есть вот, ну, то есть, да, может, может, теоретически. Но стоит об этом думать каждый день? Нет. Поэтому, конечно же, ты как фаундер в то время, ты никогда в жизни не думал распределять свой жалкий кэш по нескольким банкам. Ты думал о том, как тебе этот кэш в ближайший там, год-полтора истратить и поднять следующий раунд. Вот о чем ты думаешь.
А какие-то системы гарантирования для бизнесов?
250 тысяч.
То есть как для всех вкладчиков?
Да. И это тоже было для меня очень интересная реализация.
Для интерпрайзов
ничего. Оказалось, что мы точно так же в DIC нам вернет, может быть, 250 тысяч однажды.
Когда-нибудь, когда завершится процесс банкротства.
То есть в тот момент стало очень страшно. Это был момент, когда я вдруг вспомнил вот это все, почему я ретайрд хотел быть, а не стартапы делать.
Что вот эти риски.
Я вот это вспомнил, это чувство, когда ты... Ну, у меня, к счастью, очень хорошее... у меня вот этот инстинкт работы с экстремальными ситуациями очень хороший. То есть я просто... У меня полностью выключаются все чувства. Я становлюсь абсолютной машиной. То есть мне очень спокойно в такой ситуации больших кризисов. Мне очень нечеловечески спокойно. Я становлюсь немножко другим человеком. И я просто начинаю как бы по пунктам экзекьютить то, что надо делать.
А что делать? А инвесторы что говорят?
Инвесторы тоже, у них там тоже были все деньги, на самом деле.
Да,
там ситуация была такая, что кризис был масштаба гораздо больше, чем у нас просто пропали деньги. Ты понимаешь, что у твоих ты звонишь людям, которым ты сервис оказываешь, своим клиентам, говоришь, слушайте, в случае чего вы там не перечислили раньше, вдруг по их голосу, по их тону понимаешь, что у них-то то же самое. Ты звонишь инвесторам, говоришь, слушайте, в случае чего какой-то bridge loan, они такие, нам нужно самим понять, где у нас есть-то вообще-то кэш. Вот. И вот это все,
То есть подушечки, прокладочки, все...
Оказываешься просто в ситуации, где непонятно, да, все возможности считают. Ты просто начинаешь искать, ты звонишь, пишешь и ищешь возможности. Но к концу первого дня у меня был план, я собрал команду и объяснил, как оно будет. Все также понимал, что мы, поскольку мы employили значительное количество россиян и украинцев, которые уехали от войны, их жизнь зависит от, то есть их там благосостояние, жизнь, у них виза на нашу компанию, они там переехали в Дубай.
Ты не можете просто обанкротить.
Ты не можешь просто взять им и сказать, ребят, сори, идите там какую-нибудь другую работу найдите, да, то есть тоже очень неприятно, да, с этой точки зрения. Ситуация, где ты чувствуешь ответственности больше, чем в противном бы случае. Окей, стартап, провалился. Тут как бы кто-то с семьей переехал, кто-то ребенок.
Ты выбрал это.
Поэтому надо булками шевелить особенно активно. И к концу этого дня уже был у меня какой-то план, то есть как-то я понимал, как мы будем выживать.
Какой может быть план?
Реалистичный, естественно. Перекредитоваться тут, достать вот эти, сейчас отсюда платеж должен прийти, все...
По миллиметрам.
По миллиметрам. Как-то мы, может быть, проскочим, а там, глядишь, эти 250 тысяч от правительства восстановят, а там уже будет...
Месяц-два, а там...
Ты же думаешь, что на масштабе пережить следующие пару недель, и пережить месяц, да, там уже будем разбираться. На таком масштабе у меня был план.
А в итоге, я так понимаю, что сработал совершенно другой план, что стали спасать Silicon Valley Bank.
Да, я на самом деле, у меня была запланирована поездка на эти выходные на серф. Я подумал, что я, пожалуй, поеду, потому что смысла сидеть здесь организировать никакого нет. Я поехал и просто стал серфить пару дней, готовить себя к тому, что впереди сейчас будут очень сложные времена. И отдаваться тоже очень важно, да, отдаваться карме, когда ты знаешь, что ты не можешь повлиять на ситуацию. Ты план составил, всем все сказал, со всеми скоммуницировал. Что ты еще можешь делать? Сидеть, организировать, ты только уменьшаешь свои шансы на принятие более хороших решений в будущем, да, потому что ты расходуешь себя. Соответственно, все, что ты можешь делать самое лучшее, ты можешь позаботиться о себе, чтобы быть в ситуации, позаботиться о других, когда будет такая возможность. О компании. Соответственно, я просто поехал, просто расслабился и стал, серфить. И к воскресенью, к вечеру стратегия сработала. В новостях еще показались новости о том, что американское правительство, вернет нам все деньги. Класс.
То есть риски банка просто взяло на себя вот эту дыру?
Я уж точно не знаю, как они там это делают. В конечном счете, я думаю, бюджет оплачивает эти дырки, фактически, то есть другой банк приобрел этот банк и реструктурировал этот, то, что называется, реструктуризировал этот долг. Да. В общем-то, это правильная стратегия. Любое государство в этих ситуациях так и делает, потому что иначе это секторальный риск, да, я там...
Ну, просто Кремниевую долину
да, немножко... Кремниевую долину поломать, невыгодно абсолютно американскому правительству.
Да. И никому из налогоплательщиков... там весь фондовый рынок
и еще. Никому из налогоплательщиков невыгодно, поэтому, ну, очевидное решение, на самом деле, теперь уже, когда смотришь назад. Но мне в моменте это как бы не было очевидно, никому не было очевидно, что нас спасут, да, то есть... Было страшно, но прикольно, все сложилось.
Итак, ты остался, как говорится, с деньгами, без банка, с деньгами, с командой, но как бы без идеи.
Ну да,
то есть фундаментальная идеей,
большая идея осталась.
А что делать-то?
Но бизнеса не осталось. Да. Да. То есть, на самом деле, в этот момент тоже очень важный момент. Да, в этот момент у нас все еще был бизнес. То есть у нас был клиент, у нас... Единственное, что отвалился контракт, который должен был вообще вынести нас в космос с большой социальной сетью.
Она передумала?
Они позвонили после этого, буквально через день после этого всего эпизода, сказали, мы с вами, конечно, контракт готовы подписать, но всю вот эту идею с Web3 мы полностью закрываем. Для меня это был момент, когда стало понятно, что тактически мы в хорошей форме, стратегически мы не на верном пути. Я как бы много раз в своей жизни принимал это решение и, в общем-то... Ну, и про многие здесь рассказывал, никогда нельзя обменивать стратегическую позицию на тактическую какой-то бенефит, на тактическое преимущество. Да, то есть, если у тебя локально, тактически что-то хорошее сулит, но это стратегически ставит тебя в худшее положение, этого делать не надо. И тогда я поехал в Дубай к своей команде и объявил им о том, что несмотря на то, что у нас по-прежнему есть ревеню, клиенты и так далее, мы будем пивотиться, мы будем делать что-то другое. У меня была команда большая, к тому моменту там уже у нас было 20 с чем-то человек, у нас было достаточно рук, чтобы там наколбасить несколько гипотез, у нас было достаточно рук и денег, и всего было достаточно. Ну вот, и мы, в общем-то, стали делать всякие вещи. Вот, с одной стороны, появился AIONOT, с другой стороны, мы сделали такой LLM-based тул для продукт-менеджмента под названием Essence.
Essence. Я все силилась понять, вот что это такое.
Это штука, которая... Ну, автоматизированный продукт-менеджер. Гипотеза была такая, что благодаря AI-купайлотам инженеры станут программировать гораздо быстрее. А кто задачи инженерам будет ставить? Нужно, чтобы продукт-менеджеры тоже стали гораздо быстрее. А если у тебя производительность инженерной команды увеличилась в 10 раз, но при этом их бэклог в 10 раз не растет быстрее, решение продуктового не принимается быстрее, но вся команда будет неэффективна.
Тогда... А это что, это генерирование продуктовых гипотез,
ну,
что ли?
Ну, и все возможные. Копайлот для продукт-менеджера. Да, это анализ фидбэка, анализ данных, генерирование продуктовых гипотез, генерирование фичер-реквестов. Как бы. Вот вся эта работа, которую продукт-менеджеры выполняют, ну, как ее ускорить при помощи современного AI? Вот это Essence.
То есть это такой супер-тул для супер-продукт-менеджера?
Да, Copilot, который супер-чарджит продукт-менеджера совершенно. Mm-hmm.
Ну вот у меня какой практический вопрос. Вот YouTube. Вот он взял и заблокировал представителей там русской, ну, можно сказать, провластной идеологии или пропагандистской идеологии. Можно сказать, провластной. Ну, люди там брали интервью, ну, заблокировали Шамана или там Мнучарова. Ну и, в общем, довольно быстро прилетела ответка. Mm-hmm. То есть стали блокировать сам YouTube. Mm-hmm. Вот если бы ты принимал решение, вот ты бы принимал решение... блокировать провластных или все равно дать им голос, потому что тогда как бы есть какой-то баланс в жизни? Или ты бы заблокировал на ценой того, что заблокируют потом и остальные голоса?
Это дилемма, которая мучает меня с утра до вечера. На самом деле, это не просто «если бы». Я, на самом деле, очень активно думал, естественно, много об этом говорил со всеми своими знакомыми, друзьями, которые все еще работают в всяких социальных медиа, об этой проблеме. Вообще, проблеме модерации. Да? То есть, у меня есть какие-то друзья, там, у меня есть хороший друг, который фаундер большой социальной платформы, которой все пользуются. У него очень либертарианские взгляды на это. Всякие возможные. У меня есть значительные какие-то связи вот в старом YouTube и там в Facebook и так далее. Я просто понимаю, насколько это и морально, и с точки зрения бизнеса нерешенная задача. Потому что какой бы путь ты ни выбрал, на самом деле пока что нету правильного пути. Честно отвечая на твой вопрос, когда началась война, я абсолютно поддался своим животным инстинктам.
Эмоциям.
И просто типа, ну какой нахер Соловьев на YouTube? Почему это вообще происходит? Как это возможно, что сейчас эта площадка используется вот для этого? Для очевидного разжигания ненависти. ну, как бы немедленно удалить всю эту херню, немедленно. Сейчас я понимаю, что любая, ну, то есть, что это не решение, да, то есть, как ты правильно говоришь, действие, противодействие, реакция, антиреакция. Любая цензура, она в результате приводит к тому, что цензурируется все не так, не идеально.
Ну, будет в ответ еще больше.
Ну, даже без ответа. Даже если просто представить себе мир, в котором просто YouTube цензурирует что-то, ну, а кто тебе сказал, что YouTube, люди, принимающие решения в YouTube или в Твиттере, они хорошо принимают эти решения. Поэтому есть альтернатива, да, и альтернатива — это подход Илона Маска, который говорит о том,
всем
что
все.
Просто freedom of speech is sacred. Да, и вот Америка построена на этом принципе. Что freedom of speech, она заключается в том, что любое абсолютно мнение, ты можешь выйти на улицу и орать хоть что угодно. Можешь желать смерти президенту Трампу. Вот, и это поражало моих родителей, когда они были в Америке, когда Трампа только избрали, там, в Сан-Франциско люди там, типа, просто с плакатами там «убить его», да? И они смотрят, как это возможно, да, президента, типа, призывают убить, это же какой-то терроризм. Ну, как бы это свобода слова. И этот принцип, он, естественно, нарушается, когда ты цензурируешь все что угодно. Поэтому какое право какая-то коммерческая корпорация, американская, имеет на то, чтобы цензурировать? Я не знаю, правильного ответа здесь нету, потому что и так плохо получается. Я не считаю, что там, когда Трамп собирается устроить революцию, призывает, и, окей, можно юридически вихлять как угодно, но, сука, он заинкарджил толпу пойти штурмовать Capital. А, да, и это дело в том числе своими твитами. И когда ты какой-то человек в Твиттере, который вот это все видит, это происходит на твоей платформе, ты в какой-то момент, ну, наверное, ломаешься, принимаешь решение, да нет, заблокировать президента. Он явно
но
творит какую-то
хрень. Но здесь-то, смотри, ситуация какая. То есть доступ к информации.
И вот отсюда берется эта идея, что есть freedom of speech, а есть freedom of reach. Freedom of speech гарантирован, и он гарантирован тем, что ты можешь сказать что угодно, и в тюрьму тебя за это не посадят. Ты можешь написать все, что угодно, и в тюрьму тебя за это не посадят. По закону тебя никто не имеет права наказать за все, что угодно, что ты говоришь. Но freedom of reach означает, что имеешь ли ты абсолютную свободу обратиться к миллиону человек через какую-то коммерческую платформу или нет. И вот тут, типа, тебе Конституция Freedom of Reach не гарантировала. Гарантируешь, что в тюрьму тебя не посадят за то, что ты скажешь. Но амплифицирует ли твой месседж какой-то YouTube на миллион человек или нет, тебе никто не гарантировал. Да? И тут у коммерческой организации YouTube или Twitter вполне себе может быть мнение и желание что-то там амплифицировать, а что-то нет. Вот это как бы текущий дискурс, да, на эту тему в технических кругах.
Но при этом коммерческая же компания следующим шагом, ну тут не нужно быть большим аналитиком, ее действие приводит к тому, что и другая точка зрения, за которую, может быть, эта платформа и выступает, как бы тоже теряет свою freedom of reach.
Yes. И в этом самая главная проблема, потому что дальше вопрос, на каком уровне стека возможно цензурирование. Потому что попробую последовать моему образу мысли. Окей, представим себе, что YouTube — это, ну, это utility-компания, да, это компания, да, которая производит, ну, да, публичный сервис
как,
на этом этапе.
Как провода.
И пользуются все. Да, под ней есть другая utility-компания, интернет-провайдер, а под ней есть электрическая компания. Так вот, в принципе, можете себе представить цензурирование на уровне электрической компании, где чувак с рубильником, да, говорит, вот из этой квартиры вещает Twitch стрим, который, месседжи которого нашей компании не нравятся. Выключаем. Им не нравится. Они там топят за зеленую энергетику, а у нас электростанция на угле работает. Поэтому по нашей политике вот таких мы к электричеству не подключаем. И выключаешь, да? Во что превратится наш мир? То есть какое право этот чувак с рубильником имеет цензурировать таким вот рудиментарным образом. И, в принципе, если ты потом, ну, абстрагируешься на уровне интернет-провайдера, имеют ли они право выключать тебе интернет, если им не нравится, что ты говоришь? И точно так же YouTube. Имеет ли он право выключать твой канал, если не нравится, что ты говоришь? Понимаешь, вот обе эти точки зрения, теперь я, когда уже более сбалансированно на это все смотрю, я понимаю, что они пока что обе имеют абсолютное право на существование, и я могу спорить и ту, и другую сторону. Так что отвечаю на твой вопрос. Честный ответ – я топил за то, чтобы, типа, ну, людей, которые разжигают ненависть и толкают абсолютно точно вранье, надо выключать. Теперь, что такое вранье и ненависть с моей стороны? Может быть, я абсолютно байст и совершенно не прав в своем определении этих вещей. Какое я имею право определять?
А кто может определять?
Да вот
искусственный интеллект?
Вот именно. Нет у меня ответа. Да, и вот когда мы стартовали Оптик, мой ответ был, да, будущий учебник истории про вот эту войну напишет искусственный интеллект. Не победитель, не проигравший, не владелец там издательского дома. Его напишет однажды, там, когда пройдет 50, может быть, 100 лет, когда все наши смс-ки, каждый кусочек цифровой информации, записанный в эти дни, станет публичным доменом, как сейчас письма белогвардейцев в музее. Так вот, в этот момент будет гигантский AI, который проанализирует каждую геолокацию, каждый лог из каждого оператора, каждый смс, каждый WhatsApp-сообщение, каждую фотографию, сохраненную в iCloud, с каждого телефона, который существовал каждую миллисекунду от начала этой войны до конца, и создаст абсолютно объективную картину, кто чему сказал, кто что произошло, и каким-то образом напишет объективный учебник истории. Вот как было. Я понимаю, это эпичное видение, но я не вижу законов физики, которые противоречат.
Да просто я думаю, что в Америке будет один сет данных, в России будет другой сет данных, в Китае может быть третий сет.
Представь, что данные станут...
Public good?
Public, да, то есть в этот момент. Да, то есть если мы доживем до 100 лет от сейчас, иначе мы не доживем. В компартмализируемом обществе, где человечество не научилось работать сообща, как единый организм, мы просто не вывезем глобальные кризисы, типа кризиса потепления, энергетического кризиса, новых болезней, которые нас ждут. Я не вижу мира, я понимаю, что тенденция сейчас вся идет на разделение, да, но, тем не менее, да, это реакция на предыдущую попытку глобализироваться, и она тоже закончится, и будет обратный тренд. И я не сомневаюсь, что реальные глобальные проблемы человечества отдельными странами не решаются. Ни одна страна не может решить проблему глобального потепления отдельно. Ни одна страна не могла бы, не смогла решить проблему ковида отдельно. Да? То есть, а будут другие эпидемии, будут страшнее эпидемии. Ковид был так,
почему
просто затравочка.
Это от твоих общений с учеными?
Ну, это, во-первых, просто статистически это должно случиться рано или поздно. Случится следующий супербаг. Значит, у нас еще не было какого-то глобального микробного, антибиотикоустойчивого инфекция, оно случится, будет какой-нибудь супербаг, который не будет брать антибиотики и выкосит нам гигантское количество людей. То есть я к тому, что будут челленджи у нас, как у людей, которые не решаются группкой людей, которые закрыли за свои границы, поставили колючую проволоку и сказали, вот здесь у нас все будет хорошо по нашим правилам. И поэтому я считаю, что когда мы говорим про 100 лет от сейчас, ну, неизбежно человечество научится каким-то образом, там, по крайней мере, данными делиться и строить единую систему управления этими данными. Так что да.
Слушай, я еще раз верну тебя к YouTube. Это, ну, как бы тоже вопрос из области этики, про кооперацию или не кооперацию. Ну, то есть, вот там в эти дни как раз блокируется YouTube, ну, это уже заметно. Я не вполне понимаю, как это происходит технически, то ли на уровне операторов, то ли на уровне вообще отрубания Гугла всего. Но вот вопрос, с твоей точки зрения, как человека, я понимаю, что ты не сотрудник. Как сотрудник бы точно не мог про это говорить. Uh-huh. Но вот стоило бы кооперироваться, как-то не кооперироваться, а договариваться с российскими властями ради того, чтобы давать доступ к информации, но... непредвзятой, независимой. Или не нужно было идти на уступки никакие?
Ну, какие уже уступки? Ну, то есть, слушай,
блокировать
до тех пор, пока какой-то... можно было договариваться, надо было договариваться. Сейчас очевидно, что договариваться уже не с кем и не о чем. Любые договоренности, которые российское государство за последние там годы не нарушило, оно в ближайшее время нарушит со всеми. Да, то есть оно нарушило абсолютно все, обо всем. Ну, как бы, как вот ты, как рациональный участник рынка, как ты будешь договариваться с недоговороспособным?
Ну, вот как Шольц про обмен договаривался?
Ну, тактически для каких-то конкретных вещей, наверное, ты можешь сделать. Но стратегически о чем ты говоришь, что вы не будете блокировать YouTube, чтобы мы что? Если мы что сделаем? А завтра эти правила изменятся. А завтра они придут и скажут, а теперь вот это надо
То есть
сделать.
Это игра с отрицательным результатом.
Россия, путинская Россия, недоговороспособный участник. Да, он показывает всеми своими действиями ежедневно в течение последних нескольких лет то, что любые договоренности, которые правда сегодня, они станут неправдой в момент, когда они так решат. Да, в любой момент. Ну, и о чем здесь можно договариваться? То есть на этом этапе, как это ни прискорбно, я просто не вижу, что могли бы делать там Google или Meta или кто угодно. Ну, завтра там у них, я не знаю, какие-то новые православные законы случатся или еще что-нибудь.
Ой, это обязательно.
Ну, все что угодно. Да, то есть какой-нибудь, ну, очевидный какой-нибудь новый сумасшедший бред. И все опять поменяется.
Слушай, мы видели, на самом деле, и ты, и я, ты это видел как-то, видимо, больше изнутри, как блокировали Telegram. И как у российского правительства не получилось заблокировать Telegram?
Ну, все сильно изменилось. Они очень многому научились с тех пор. Понимаешь, вопрос...
Это вопрос скиллов российского правительства или количество, как сказать, потраченных усилий Павлом и его друзьями на то, чтобы не дать заблокировать?
Не, ну тогда просто у Роскомнадзора не было всех тех инструментов, которые они очень долго и медленно и аккуратно строили в течение там, последних 10 лет. Да? То есть сейчас у них совершенно другие возможности. Ну и потому что я много не знаю про то, как замедляют YouTube. Я, правда, даже не знаю, что там происходит, потому что у меня некого даже спросить, кто бы пользовался в России YouTube. Вот, но
то, что я так понимаю, что не грузится, и все, когда же не прогружается картинка.
Тот факт, что им удается сейчас это делать, не поломав там все Android-телефоны или там другие сервисы Google, которыми наверняка пользуются, там, не знаю, кассовые аппараты и прочее, да, говорит о том, что у них очень выросли технические способности. Значит, они не просто... То есть это же не то, что ты там IP-адрес заблокировал YouTube, и YouTube не работает, а все остальное работает. То есть все эти IP-адреса, они все одним большим блобом гугловым, да, и весь этот трафик идет куда-то в облако Google.
Это невозможно вообще понять.
И он,
да?
Большая часть его зашифрована SSL, да, то есть в реальном времени отсеивать там только пакеты видео из YouTube и их как-то замедлять, это очень нетривиальная техническая задача, которая возможна только если у тебя реально под контролем, под ногтем все точки доступа, всех операторов и так далее. То есть это огромные инвестиции в инфраструктуру и огромные... Ну, то есть российское государство в течение декады построило мегапроект по контролю за информационной средой, что очень сложный, долгостоящий и очень продуманный проект. Теперь у них есть такие возможности. Ну и что? Теперь, находясь в России, тот факт, что правительство владеет и управляет твоим интернетом, это, мне кажется, самое маленькое из того... Но также, если ты мужчина призывного возраста, управлять твоей жизнью, например. Да, так что, чего тут удивляться-то? Они могут решить тебя завтра на мясо отправить, а то, что они решают, какое видео тебе посмотреть, ну, как бы ничего мудреного здесь нет.
Ну, знаешь, хлеб, зрелище и жизнь, они, в принципе, находятся в одной категории примерно. То есть я бы не недооценивал зрелище. Роль зрелища вообще в управлении... народонаселением, скажем так.
Роль гигантская, конечно же, да, и, может быть, даже больше, я думаю, что, глядя на,
Человек просто так устроен, что мыслеформа, эмоция, когда-то мечта, когда-то ненависть может человека и отправлять на смерть.
Абсолютно. Те вещи, которые сейчас возможны в России, они возможны исключительно, потому что первым делом когда-то Путин разгромил медиа и захватил управление... телеком, да? Он захватил управление там прессой. Добро пожаловать, Лиза Сетинская. Вы, случайно, не иностранный агент?
Я, да.
А потом дело дошло до интернета. Ну, то есть, почему они этим занимаются, тратят такие усилия и так далее? Именно потому, почему ты это говоришь, потому что это позволяет им делать все остальное.
Слушай, еще такой вопрос про устройство корпораций. Я вообще слышала, может быть, это абсолютный там какой-то слух, что вот покойная как раз Сьюзан Вожицки, она... это отчасти было ее принципиальное решение, что вот когда началась война, YouTube не ушел из России. Вот.
Я об этом не знаю.
Я слышал просто это как вообще от одного источника, как какое-то такое, поэтому сама не выдаю это за информацию, но это интересная картинка. Ну и что, после уже и ни у кого нет особо желания бороться, потому что, в общем, Google — это коммерческая компания, чья, в общем, задача — это максимизация, прибыли акционеров. Это публичная компания. Это логика, вот как ход мысли, что от идеалистичности это уже двинулось как бы в сторону вот просто такая shareholder company.
Ну, окей, тут два вопроса в одном. Первый про конкретно Россию и YouTube, а второй про то, как эволюционировал сам Google и принятие решения в нем. Про первый вопрос я немного знаю. Я знаю только то, как было, когда я там был. Я был там в 2014 году последний раз в YouTube. Тогда уже были какие-то такие терки, не только с российским правительством, но и с другими авторитарными правительствами, которые там что-то требовали от Google. И когда время от времени доходило до того, что типа либо мы закроем вам YouTube, либо вы там пойдете на какую-то там... уступку, не будете там критиковать такого-то президента. Не будете позволять видео, то есть пропишите в полисе локальный, что типа вот у нас по закону запрещено критиковать президента.
А, вот можно так в полисе прописать.
Да, и вот в этой стране, значит, нельзя. Ну и вот какие-то всегда есть какой-то...
Как у Яндекса там было.
Торг какой-то такой. И Я помню, что в целом каждый раз, когда в таких я разговорах участвовал, в общем, все сводилось к тому, что удельная польза от того, что все равно есть YouTube в какой-то стране, и там протекает какой-то, дает голос большому количеству других людей, она все равно выше, чем какие-то, пускай даже самые неприятные такие уступки, имеет смысл сохранять. Но, тем не менее, были какие-то и принципиальные вещи. Вот я знаю, что там, ну, там много раз были моменты, когда фаундеры компании вынуждены были там идти на риск и говорить, что типа, ну...
Брать на себя?
Ну, что мы просто будем рисковать. Ну, закроют, значит, закроют. Да, и будем смотреть, закроют, не закроют. Такой game of chicken, да? Я со всеми этими нашими идеями поехал, я частенько езжу на конференцию в Ванкувер на TED, где TED-токи, да, все знают TED-токи. Я туда частенько езжу последние там 10 лет, и в этот раз поехал, думаю, вот заражусь какими-то классными идеями, найду что-то, ну, или вообще поговорю, попичу людям, что-то из этого, может быть, вырастет.
Просто послушать умных людей, как бы.
Просто потусить с умными людьми, да, и пообщаться, и порассказывать, что мы делаем, понять, в чем проблема. И, в принципе, проблема аутентичной информации, она в этот момент стала очень важной. Да, люди начали понимать, что генеративный AI сейчас начнет все генерировать, и что вообще как быть. Мы, на самом деле, оказались очень даже в тренде с нашей, ну, первой проблемой. Вот. И я приехал на TED, и случилась совершенно неожиданная вещь. На меня вывалилась, ну, девушка, подруга, с которой мы когда-то делали... Я выступал на конференции, которую она организовывала. И она говорит, я очень хочу, чтобы ты познакомился с моим бойфрендом. Он ученый, и он супер крутой чувак. И реально я как бы вот не знаю, как бы сделать так, чтобы... как-то, ну, он что-то, короче, свои знания как-то повлияли на бизнес, на мир. Вот. И я очень нехотя, потому что было, казалось абсолютно иррелевантно, да, вне конференции на ланч пошел с, вот, с этим ученым, с Артом. Казался абсолютно потрясающий мужик, который изменил мою жизнь. Он ученый-профессор в UBC, университет British Columbia в Ванкувере, который всю жизнь занимается разработкой лекарств для разных болезней, ну, вот в последнее время для рака простаты. И он один из первых людей, вообще говоря, в мире, который начал популяризировать идею, еще когда это совсем было сумасшествием, что однажды AI будет генерировать лекарства. Такой настоящий визионер, который очень давным-давно начал эту идею вперед толкать. Что вот AI однажды будет брать и генерировать там трехмерные молекулы, которые реально будут идеально подходить для лечения того или сего лекарства.
Как?
Вот так. Что, ну, это все данные, да, если компьютер может генерировать картинку или стихи, почему не может генерировать дизайн молекулы, да? То есть, в конечном счете, ну, потому что такое дизайн молекулы, это строка, это формула. И предположить, что химия – это такой язык, на котором говорит природа, да, биохимия – это язык, на котором говорит вся жизнь, то, в общем-то, не совсем сумасшедшая гипотеза.
Подожди, давай на пальцах. То есть, грубо говоря, если есть какое-то количество данных, какие молекулы помогают от чего-то, да, то если много этих данных задать,
теоретически, да,
то машина начнет решать эту задачу.
Ну, в целом,
максимальным количеством,
давай еще способ. Более отдаленно. Да. В целом, то, чему мы научились за последнее там, время, вот современный виток этого AI, когда у нас появились огромные computation мощности, огромное количество данных, скажем, в тексте, мы выяснили, что если просто взять и неструктурированно скормить огромное количество данных, просто все тексты, написанные человечеством, огромной машине, то она без каких-то указок, без каких-то уроков и объяснений вот из самого структуры языка начнет понимать смыслы за этими символами. Да, то есть никто же не объясняет, что такое кошка, что такое собака, но каким-то образом вот эти гигантские трансформеры GPT понимают, что это такое. Ты можешь задавать ей очень детальные вопросы, ты понимаешь, что у нее есть концепция, что такое кошка, что такое собака. Или более того, если ты посмотришь внутрь вот этих матриц, которые генерируют трансформер, да, самих весов в этой модели, то, например, разница между вектором, векторная разница между вектором слова «мужчина» и «женщина», она, вот эта разница, дистанция между векторами, будет равна дистанции между словами «король» и «королева». То есть математически
модель сама врубается.
Понимает, что «король» и «королева», они отличаются, это, в общем-то, монархия, между которыми разница такая же, как между словами «мужчина» и «женщина», например, да, и она, это видно по цифрам, да, то есть эти модели, они понимают суть вещей и структуры языка и огромного количества, ну, вот всех текстов, которые были, да, она поняла, к картину, нашу картину мира, потому что языком мы описали все. Все, что мы знаем, мы описали языком и где-то записали в конечном счете. Да? И вот это то, чему мы научились. Это была удивительная реализация человечества, да, вот в этом современном витке AI. И если посмотреть на это вот так, то ну, не так уж сумасшедший. Если бы откуда-то у нас взялись данные про все возможные молекулярные взаимодействия, что вот там такие молекулы бандятся к таким-то протеинам. Ну, у нас есть очень маленькое количество этих данных, на самом деле, 2 миллиона замеров за всю историю Академии, да, ну, публичных, по крайней мере. А слов у нас там триллионы. Ну, вот. Но если представить себе, что у нас было бы триллион замеров там, всех молекул возможных и как они взаимодействуют с какими протеинами, то абсолютно нет ничего удивительного, что, скормив это все такой же похожей модели, мы бы научили эту модель предсказывать, что а теперь вот молекула, которую я никогда в жизни не видел, я могу вам объяснить, подключится она к этому протеину или нет. А в общем-то все наши лекарства, они как устроены? У тебя тело состоит из протеинов, протеины между собой взаимодействуют, и это создает ну, такие pathways в твоем организме, как цепочки взаимодействия, которые как электрическая цепь. Нажал кнопку, включилась лампочка, да, там протеин активировался, у тебя там, я не знаю, что-то случилось. А вот этот протеин активировался не специально, и начался там, онкология началась. Соответственно, как сделать таблетку от рака? Надо сделать так, чтобы он не активировался. Окей, нужна какая-то химическая молекула, которая вот очень специализирована только на этот протеин подействует.
Чтобы все вместе не загасить.
Потому что если оно все загасит вместе, это называется токсичность. Это значит, что у лекарства есть ну, какие-то сайд-эффекты, побочки, и они тебе гасят что-то лишнее. Да? Но если представить себе лекарство, которое гасит только то, что нужно, то оно выключает какую-нибудь сломанную цепь в твоем организме, и бац, у тебя проходит болезнь. Так работает лекарство. И, соответственно, вот гипотеза этого человека, который мне встретился, Артема Черкасова, давнишний, он был один из визионеров, который впервые такие идеи предложил, была в том, что AI сможет однажды делать эти вещи, генерировать молекулы для определенных целей, вплоть до того, что без участия человека, просто сам. Вот. Ну, понятно, что сейчас это как бы он может помогать ученым дизайнить эти молекулы.
Есть такая проблема, что данных, я так понимаю,
да, данных нет. Есть много проблем во всем этом. И, ну, и правда в том, что пока что до сих пор, ну, много уже лет об этом говорят, AI, но пока что вот AI сгенерированных лекарств на рынке прям, чтобы существовали, пока что нет. Но они обязательно будут, я в этом не сомневаюсь, и Арт меня в этом убедил на этом ланче.
А нет, почему? Потому что они так, не имеют доказательный
ну, еще длинный время. Хвост. Да? Просто дайте время. Еще не дошло до этого. Будет. Все будет. И, возможно, и наше будет.
Подожди, ну то есть схватил этого, значит,
Черкасова? Ну, сначала он меня схватил, да. Но мы с ним очень законнектились и стали вместе придумывать. То есть он меня убедил в том, что у меня зажег эта идея. Он мне рассказал все эти вещи. Я ничего не знал ни про химию, ни про биологию. Но он очень эффективно за очень короткое время смог объяснить мне такие базовые азы, там, окей, вот химия, вот биология, вот протеины, вот малые молекулы, вот антитела, вот как бы как все более-менее работает, вот как работает процесс drug discovery, вот как этот рынок устроен, вот что такое академия, что такое фарма, что такое биотех. То есть он мне дал, конечно, огромный, и я ему буду всегда признателен, огромный вот этот толчок. Я вернулся из Ванкувера и пришел к своим кофаундерам, говорю, слушайте, ну вот, я как бы до полноты картины, раз уж мы тут брейнсторим, есть абсолютно сумасшедшая вещь. Можно, конечно, вот это все делать, а можем начать искать лекарства от рака при помощи искусственного интеллекта. И мои парни, кофаундеры, они, конечно, ну, в этом плане мне так повезло с ребятами. Они такие, блин, это самое интересное, что мы можем делать. Давай делать вот это. Ну, это абсолютно сумасшедшее. Мы не понимаем ничего никакого.
Да, мы в этом не очень эксперты,
Founder market fit, founder problem fit абсолютно чудовищный. Понимаешь? Но настолько интересно. И вот, ну, способность быстро адаптироваться, это и есть истинные меры интеллекта. Да? То есть почему мы строим AGI, General Intelligence, это как раз интеллект, который не заточен под конкретные какие-то задачи, а может
решать... просто интеллект.
Да, может решать абсолютно всякие разные задачи, которые я раньше не встречал. И вот в этом плане мне очень повезло, что моими кофаундерами являются люди сильно умнее меня, которые прям вгрызлись в проблематику с разных сторон и, правда, удивительным каким-то образом стали достаточно быстро в этом очень хороши. Ну, и Арт очень помог, и люди, которых он привел. Ну, то есть Арт является нашим адвайзером, и ну, он привел нам еще других научных советников. И, собственно, мы вот начали как бы чуть-чуть ресерчить этот вопрос. Это было вот когда, получается, больше года назад. Мы как бы по чуть-чуть начали делать, но основной нашей все-таки деятельностью в этот момент была вот проблема аутентичности. Да? То есть мы буквально одного человека посадили на эту задачу, и как так думали в бэкграунде. Но в сентябре месяце, когда мы выделили полгода на этот пивот, mm-hmm. что мы вот поресерчим все гипотезы, через полгода примем решение. И к концу этого периода, это ровно год назад, считаю, в сентябре месяце прошлого года, мы сели, посмотрели на то, что у нас есть. У нас были хорошие результаты по AI Note, он был во всей прессе, там, и вообще, в принципе, там большая часть команды была занята этим. И это была наша основная проблема, в общем-то, имело смысл им заниматься. А у нас начинался расти Essence, и там были тоже клиенты, и они платили деньги. У нас абсолютно не было ничего, но много excitement по поводу того, что мы начнем при помощи AI генерировать лекарства от рака. И мы как-то собрались, обсудили это, и я сходил к нашим инвесторам, мы попичили то, попичили это, и один из наших инвесторов, Greylock.
Большой очень фонд.
Да, очень хороший фонд. И мне, на самом деле, вот наш партнер там очень помог. Он послушал все, что я ему сказал. Вот Essence, вот AONOT, вот все, что мы думаем, вот как бы наши идеи вокруг пивота. Он это все послушал, посмотрел, говорит, Андрей, вот ты эти все вещи мне рассказывал, я все понимаю этого, но вот эта штука с раком, она у тебя вызывает блеск в глазах, который абсолютно не сравним с тем, что ты происходит, когда ты рассказываешь эти другие вещи. Я считаю, что тебе нужно делать вот это. Меня это так поразило, потому что я был абсолютно уверен. Я ему тоже говорил, что ну вот эта идея для полноты картины, но понятно, что она сумасшедшая. И меня это так поразило, я думаю, блин, ну вообще бы и нет на самом деле. Ну и вот еще мой друг Микита, который очень опытный предприниматель, который тоже очень no bullshit человек, с огромным опытом там и миллиардной компанией, тоже был, наблюдал за всеми этими метаниями. И несмотря на то, что нам, для него, скажем, Essence, это гораздо более понятный бизнес, это прям то, чем он занимается. Да? Но послушав все эти идеи, он сказал, блин, сколько у тебя в жизни шансов поработать над чем-то настолько интересным, когда у тебя есть и команда, и деньги на это, и проблемы, и вот ученый на тебя
главное
свалился.
Главное значение проблемы, которая решается.
И impact, да. То есть, вот
то есть это...
Он мне об этом сказал, он говорит, ты думаешь, что у тебя нету founder problem fit, что правда, но насколько я тебя знаю, тебе лично, чтобы оставаться замотивированным, нужны такие проблемы большие. Ты не сможешь 10 лет педалировать SaaS-продукт типа Essence. И он это сказал. И я так обиделся, думаю, почему я не смогу? Я все. Ну, он, конечно, был прав. Он говорит, тебе нужно что-то, что оставит тебя замотивированным долгое время. Там дальше все остальное ты вырулишь по ходу. И это правда. То, что я всегда говорю любым фаундерам, просто легко давать совет другим, тяжелее себе. Ну вот. И он мне сказал, что просто эта проблема, очевидно, будет работать для тебя в качестве мотивирующей гораздо дольше, чем другие, поэтому, блин, иди и делай.
Но иди и делай что? То есть в чем продукт?
Продукт в конечном счете в лекарстве. То есть в том, что появится какая-то таблетка от какого-нибудь рака или от Паркинсона или от еще каких-то нерешенных.
А это сейчас. Даже и Паркинсон.
Ну, мы в том-то прикол. При помощи... Посмотри. Текущий drug discovery R&D, он происходит от суперэкспертности. То есть ты ученый, который всю жизнь посвятил изучению какого-то одного таргета, там, конкретного специализированной мутации в каком-то там гене, который ведет вот к там, потому что такой-то рецептор у тебя сломался, и это связано уже многими там ресерчерами доказано, связано с каким-нибудь раком простаты. Вот все знают, что androgen receptor связан с раком простаты. Если у тебя рак простаты, то если ты каким-то образом там, на androgen receptor повлияешь, там, так или иначе, всякими лекарствами химическими или как-то еще, то рак умирает. Ну, вот, и у тебя опухоль снижается. Класс. Это известно. Дальше надо найти что-то, что будет правильно ингибировать, атаковать. Ну, в каких случаях надо активировать, в каких случаях... В каких случаях агониста ты ищешь, в каких случаях антагониста. То есть либо вкл, либо выкл сделать. Но тебе это надо сделать при помощи какого-то внешнего средства. И вот тут включаемся мы. То есть, в принципе, это обычная работа, которая делается химиками. Это очень сложная, очень, ну, на грани наука и искусство. Это суперлюди, которые, ну, реально придумывают форму молекулы, которая попадет вот в этот карман этого протеина и как-то там его заткнет. Это как дизайнить ключ, который идеально попадет в замок на расстоянии там типа 100 километров от тебя, ты просто из пушки выстрелишь, миллион ключей.
Ну, то есть это какая-то математика еще должна
быть? Это математика, это наука, да, то есть это 3D-средство моделирования и так далее. То есть раньше, вот изначально, drugs were discovered, да, то есть их просто находили. Шел по лесу,
случайно,
пенициллин, съел грибок, умер. А другой, а Григорий съел грибок и 4 часа с Богом разговаривал. Понимаешь? Такой, окей, те грибки не едим, эти едим в определенных случаях. И это drug discovery, да, то есть просто пробовали много всего, куча всяких молекул, которые находили в природе, там-сям, и смотрели, что на чего работает. Потом вот начался такой этап, большой научный прорыв, когда лекарства стали инжинирить, то есть когда их стали дизайнить, рациональный дизайн появился. То есть мы стали думать о трехмерной структуре протеина, трехмерной структуре молекулы, и как одна вставляется в другую, искать, появились всякие средства моделирования для этого, куча софтвера и так далее. Там много математики, такой инжиниринг прям настоящий. Это то, это state of the art сейчас. Но я считаю, и мы верим, что следующим этапом был discover, потом стал engineer, а следующим этапом будет generate. Так же, как мы генерируем сейчас там картинки или код. Да, раньше код тоже писали, а теперь много из него генерируется при помощи искусственного интеллекта. То есть я также считаю, что через какое-то время дизайн молекул тоже будет генерироваться. А когда у нас будет достаточно данных, когда мы разберемся, как это делать, это займет время. В конечном счете начнем генерировать лекарства в полуавтоматическом или вообще в автоматическом режиме. И тогда, отвечая на твой вопрос, нам не потребуется суперспециализированное знание по поводу конкретной болезни или таргета. Надо будет достаточно знать, что вот, ну, нужно лекарство для такого-то таргета, а дальше модель тебе просто вперед и генерирует идеальную там, молекулу для такого таргета. И это может быть Паркинсон, это может быть рак, это может быть простуда, это может быть все, что угодно. Да? То есть тебе просто надо, чтобы ну, на предыдущем этапе, на этапе биологического ресерча, кто-то сказал, что вот там, такой-то таргет в твоем организме связан с такой-то болезнью. Если его активировать или дезактивировать, то получится хорошо. Окей, биоптик, can you please, можешь, пожалуйста, генерировать нам лекарство для такого таргета? И он тебе генерирует.
А так вы собираете данные? Или вы...
Сейчас пока что мы... Не, мы тренируем нейронки. И мы тренируем с одних из самых лучших нейронок в мире, как выяснилось. То есть за этот год, забегая вперед, во-первых, мы выиграли какое-то количество всемирных соревнований по моделям предсказательным для химии, биохимии.
Это вот твои вот. Кофаундеры.
Да, мой кофаундер оказался абсолютно недюжим талантом. Влад, как мы его называем внутри?
Влад Виноградов.
Владыка Виноградов.
Владыка Виноградов?
Да, да. Оказался абсолютно... Ну, чем дальше, тем больше меня поражает своим талантом, ну и всех на этом рынке, на самом деле, потому что, конечно, он поразительные вещи делает. И вот недавно совсем он выиграл очередное соревнование, в котором было больше 2500 команд, по-моему, по всему миру, из академии, из фармы, отовсюду, и в результате Влад получил золотую медаль. Ну, мы действительно прокачались в этом вопросе, оказалось, что там, это заняло время, то есть не то, что случайно получилось, мы окружили себя учеными, мы наняли себе учителя потрясающего, Руслана из Харькова, который очень талантливый биохимик и учитель прекрасный, который... Какое-то время у меня было по 3 урока в неделю, да, просто по зам мы сначала...
В смысле, ты за партой сидел?
Прям да? За партой, вот атомы, вот молекулы, вот там, я не знаю, бензольные кольца, вот как работает репликация ДНК, и понесла. Ну, то есть я как бы в супербыстром режиме за последний год, так же, когда ты учился петь или преподавать йогу, я также учился химии и биологии. Вот. Это суперинтересно. И это как бы большой плюс быть предпринимателем, то, что ты можешь... заглубиться в какую-то совершенно новую тему.
Слушай, но если сейчас зайти на ваш сайт, то там как бы, я так ходил, там просто как бы поиск чего-то. То есть что это?
Ну, поиск, понятие такое. То есть ты ищешь среди чего? То есть,
да,
ищешь
вот среди...
Среди вас просто любых возможных вариантов молекул. То есть есть большие каталоги от компании, вот есть... Всемирный лидер украинской компании Enamine, которая синтезирует молекулы для, в принципе, всех академиков и фармы по всему миру, всех клиентов. Они прям супер-супер.
Они прям в Украине
до сих
находятся?
Пор, да. Они, причем, когда война началась, они, не прекращая, не останавливались, все равно продолжают быть как бы самым лучшим поставщиком. Вот. Ну, с тех пор они, конечно, переместили, насколько я понимаю, там какое-то количество людей по миру, но, тем не менее, ну, компания украинская, и много ребят находится в Украине и продолжают делать потрясающую работу. Так вот, например, Enamine, они просто публикуют, у них есть каталог из 40 миллиардов возможных дизайнов молекул. Просто то, что они могут собрать. Да, это комбинаторно. То есть ты не знаешь, большинство из них они будут бессмысленны, да, или токсичные, или вообще как не нужно. Это просто все, что возможно. А дальше твоя задача как ресерчера вот из этого многообразия, 40 миллиардов – это на самом деле малюсенькая доля всего возможного химического пространства. Химическое пространство – всего синтезируемое drug-like молекул, ну, где-то 10 в 60 степени. 10 и 60 нулей.
Да, то есть это неизвестное.
Гигантское.
Секстиллионы.
Да, но вот тут, отвечая на твой вопрос, к дизайну лекарства можно подойти двумя способами. Один вариант – это сгенерировать совершенно что-то новое. Да, просто у тебя AI, который генерирует дизайн, вот сюда добавим карбон, вот сюда добавим nitrogen, и что-то такое нагенерировал. Дальше вопрос, вообще это синтезируется, не синтезируется, можно, нельзя.
И как проверять?
И потом ты должен это проверять.
Да.
А другой подход – это, окей, давайте возьмем все, что можно синтезировать. Уже мы знаем, что есть компании, которые умеют такое синтезировать. И для начала вот это проверим, то есть по нему поищем, что из этих лекарств теоретически было бы, что из этих молекул теоретически было бы хорошим лекарством. И вот этот вот retrieval подход – это то, что ты видишь сейчас на нашем сайте. Помнишь, я говорил, что мы можем пивотнуться вокруг проблемы, а можем вокруг решения? Так вот, решение для аутентичности цифрового искусства у нас заключалось в том, что мы умели искать среди миллиардов картинок что-то, что похоже на другую картинку по смыслу, а не по виду.
Так вот, как и молекулы по смыслу искать.
Вот. Дальше как ты определяешь смысл молекулы? Вот наша нейронка определяет смыслом молекулы, это то, к какому таргету эта молекула подключается. Мы индексировали все известные молекулы и сказали, что окей, вот мы знаем, что аспирин подключается к такому-то таргету, это известно. Да? А вот там такое-то лекарство к такому-то. А дальше мы, вот эта нейронка натренировалась понимать смысл, да, молекулы по тому, к чему, к какому таргету эта молекула может подключиться. И дальше мы им говорим, а теперь найди мне другие молекулы среди вот этого пространства, которое ты в жизни не видела, которые, по-твоему, будут работать так же, как вот это или вон та.
А ты можешь прямо сразу фигануть? Ну вот, вот болезнь,
да,
такая.
Да.
И что она сгенерит? Она
сгенерит список молекул. И в этом самая потрясающая новость. Это то, что заставило меня прыгать вверх и вниз буквально месяц назад. Когда впервые я выяснил, что это чат-бот. То есть, когда ты делаешь нейронку, которая генерирует изображение кошечек и собачек, тебе достаточно легко проверить, работает она или нет. Да. Генерировал, смотришь, кошечка это или, ну, типа вообще, или это хрень какая-то. Когда ты делаешь нейронку, которая генерирует дизайн молекул, ну, сгенерировала молекулу, и что? Ну, и как бы, работает или не работает, да черт возьми.
А как ты проверишь-то?
А как?
К мышке
ты их синтезируешь, и потом реально в лаборатории капаешь их там на таргет и смотришь, правда, физически работает
или нет. А сначала ты на, как бы, на, как сказать, бестелесный объект.
Ну, да, но просто сначала ты капаешь просто на тот белок, выделенный где-то, да. Ну, то есть потом на клеточную культуру, потом уже там в животном, потом в другом животном, потом однажды в человеке, вот как бы
а прогрессия. Сейчас до кого докапали?
Мы пока что только просто на белок. Да, но мы предсказываем, то есть эта модель предсказывала, что вот если ты дашь нам протеин, мы найдем для тебя абсолютно новые молекулы, которые до этого никто не публиковал нигде, никто не знал, что они работают. Мы найдем тебе среди них такие абсолютно новые молекулы, которые будут правда работать на этом протеине. И все это было глубоко теоретически. Это все питчило, мне говорили, да-да, слышали, мы это слышали. И вот мы, проблема в том, что каждый такой эксперимент стоит, ну, 50 тысяч долларов и занимает там типа... ну, минимум 6 недель. Да? То есть это все супер долго, дорого и медленно. И вот, представь себе, мы взяли два таргета. Один таргет для одного очень сложного рака, другой таргет – это болезнь Паркинсона. Для обоих для этих вещей нет лекарств существующих. Мы используем нашу систему, сгенерировали для одного 100 молекул, для другого 100 молекул. Купили эти 100 молекул, в независимой лаборатории во Франции отправили на тестирование. Просто сказали, вот вам 100 молекул, типа, сделайте. И пришли нам результаты. И что ты думаешь? Мы получили и в одном, и во втором тесту из 100 этих молекул как минимум 7 живых молекул в каждом из батчей. Чтобы ты понимала, что это означает, это приблизительно как если бы я сказал, у нас есть нейронка, которая генерирует тебе любой предмет электроники. Ты просто говоришь, хочу часы, или хочу телефон, или хочу лаптоп, или хочу фотоаппарат. И она тебе генерирует какие-то схемы, он просто берет генеративным AI, генерирует тебе какие-то схемы. А дальше ты говоришь, окей, а теперь вот сгенерируй мне 100 телефонов и 100 фотоаппаратов. И вот прям как эти схемы получились, я их подправляю на завод в Китае, плачу им деньги и просто жду, пока они мне пришлют результаты.
И вот они присылают... 7 телефонов пришли.
Они присылают коробки из 100 телефонов, что-то, что выглядит как очень странный телефон. Такие-сякие, вот как бы... И ты берешь, и из них 7 правда включаются. Понимаешь? И такой... Как это может быть вообще?
Реально, это звучит как вот, что мы живем в фантастике.
Это и есть фантастика.
Подожди, а дальше ведь можно взять вот это и сказать, вот теперь
а
делай
теперь
так.
Теперь улучшаем, да.
Да,
и мы, ну, естественно, так все это работает. Да? Ну,
то есть она будет лучше и лучше,
да,
делать.
Да, она будет лучше и лучше. Дальше следующим этапом ты, естественно, все глубже и глубже углубляешься, ты кормишь этими данными нейронку, улучшаешь.
Правильными,
да,
как бы,
данными. Оптимизируешь ее, да, и каждый батч новых данных тебе дает возможность улучшаться. То есть это, естественно, так и работает.
Вот.
Но тот факт, что оно сейчас уже заработало, лично для меня, при том, что я очень хотел в это верить и синтезировал, был абсолютно шокирован. Ну, на самом деле, для всех, для нас, потому что 7% хитрейт – это значительно больше, чем все самые лучшие существующие инструменты. Ну, или наравне с существующими лучшими инструментами и сильно лучше, чем в среднем.
Это в смысле вот то, что руками там делает какой-то мега-ученый с торчащими проводками из головы, да? Вот
то есть как бы... все равно вот это первый этап, когда ты впервые, да? То есть ученый ручную, то есть я не хочу ни в коем случае преуменьшать здесь, как бы мы пока что... ни в коем случае, да, не сможем сделать ничего лучше, как и код, знаешь, еще машина не умеет писать лучше людей, или там картинки, ну, лучше фотографов, они пока что еще не генерят. Но, тем не менее, мы получили результат, который говорит о том, что мы можем начинать добавлять к работе медицинских химиков AI-generated варианты.
Это может быть хотя бы болванка,
которую потом дальше медицинский химик может оттуда подпиливать. Именно так и есть. Мы делаем как из лего-блоков прототип этого продукта твоего финального, от него до финального телефона, который ты запустишь в продакшн, далеко-далеко, но то, что ты сгенерировала все эти варианты вот так вот при помощи нейронки, и мы это можем сделать сколько угодно раз в день для сколько угодного количества таргетов, это абсолютно mind-blowing.
То есть теперь, помимо улучшения, вы можете контактировать с этими учеными и говорить, вот попробуйте
и это нашу... именно то, что мы сейчас делаем. То есть вот мы за этот, это был прорывной для нас квартал, когда, во-первых, мы доказали в лаборатории, что правда эта штука работает, ну, или начинает работать, да, далеко до работает, работает. И мы начали подписывать первые сделки. Мы подписали...
С фармкомпаниями?
Во-первых, мы подписали несколько сделок с очень именитыми американскими университетами, которые работают над ресерчами, над новыми нерешенными проблемами, включая Ivy League университет, включая один самый лучший университет в Калифорнии, который я считаю самым лучшим, и еще один очень известный ресерч университет, который занимается раком. По условиям контракта я не имею права использовать их логотипы и имена.
Шикарная буковка с елочкой.
Ничего не знаю. Но
у них самая большая медицинская школа.
Мы получили, вот, ну, это... Пока что мы получили контракты, которым мы помогаем вот каким-то...
В ресерче.
Да, каким-то из этих ресерчеров. То есть я очень верю в свободу науки, я очень стараюсь сделать так, чтобы мы могли предоставлять услуги за бесплатно академии и, ну, при этом монетизировать за счет фармы и стартапов. И это наши первые некоммерческие сделки, первые наши академические сделки.
И... В смысле, они не платят за это?
Они платят, понятно, за... тесты, да, но мы платим, ну, то есть мы с них не берем деньги, и выхлоп там – это бумага, то есть если публикация, если что-то находится и будет какая-то статья в Nature, где при помощи биоптик кто-то из какого-то известного университета нашел новое лекарство от Паркинсон, то для нас это будет маркетинг уровня, знаешь, типа, тебя зарепостил Илон Маск.
Ну да, то есть это...
Это просто маркетинг спенд, да, в этом случае, ну, плюс контрибьюшн в науку. Ну и плюс еще улучшение продукта.
Я искал слово американское.
Эндорсмент. Плюс улучшение продукта, потому что ты же работаешь с лучшими умами, которые тебе дают фидбэк и проверяют, и говорят тебе, что не так. То есть в нашем деле это супер важно. Тот факт, что просто с нами подписали, что мы достаточно добились уважения, чтобы с нами иметь разговор вот для таких больших университетов, это уже огромная победа для нас.
То есть это всего за год?
Да, это меньше, чем за год получается. Но более того, я хочу сделать анонс, который я еще не сделал нигде больше в твоей программе. Мы подписали нашу первую коммерческую сделку, где то есть мы получаем royalties, это... Мы получаем платежи по мере того, как молекулы, которые будут генерироваться нами, добиваются определенных research milestones, а потом в момент, когда они становятся лекарством и начинают зарабатывать деньги, мы начинаем получать royalties, то есть 2%, от продажи лекарств. Суммарная сделка на 10 молекул. По каждой молекуле суммарные платежи 17,5 миллионов. То есть всего сделка на 170 с лишним миллионов долларов.
Ничего себе.
Это как бы not too shabby, да, для
стартапа. То есть
стартап.
Это вдруг как стартап резко... Mm-hmm. Подожди, то есть вам инвестиции это... не больше...
Ну, то есть все эти контракты, они же, естественно, ты получаешь деньги по мере того, как они зарабатывают, да, и это на годы. Вот. Но, тем не менее, я как бы... очень доволен тем, что мы из вот чисто ресерч-программы, где мы что-то просто придумали и стали что-то непонятно чего делать, а вдруг мы не...
Извини, я не хочу, как бы, но это намного круче, чем NFT.
Скажи.
То есть это просто какой-то, знаешь, 2D и 3D.
Да,
знаешь,
вот в этом прикол, что типа тот же стратегический тезис, индустрия, где много данных, много денег и очень мало native AI-таланта, то есть так же, как и блокчейн, Точно так же и в фарме. Не то чтобы лучшие выпускники Data Science идут, выбирают между OpenAI, Google, Anthropic, ну или, скажем, Merck или Novartis. Они, на самом деле, не выбирают ни Merck, ни Novartis. Поэтому, как результат, вот та же самая возможность сделать арбитраж таланта, где Optic нанимает лучших AI-щиков, но дает им миссию, которая гораздо интереснее и важнее для человечества, чем там генерация красивых картинок для маркетинга. Мне кажется, в этом наша основная сила. И мы сейчас собрали команду, ну, действительно, очень высокого уровня, которая вот на всех этих результатах, о которых я только что говорил, показывает то, что мы действительно можем в эту индустрию очень сильно законтрибьюлить, мы можем двинуть вперед.
Да, мега круто, что ты решаешь проблему, которая вообще, ну, она космического, ну, как бы она влияет на все человечество.
Она очень классная, потому что, ну, кто-то мне говорил, это понятно, что такие из воздуха цифры, но в целом, да, FDA опрувит 50 лекарств в год.
Человечеству, это американская система.
Да, человечеству не хватает. Это очень сложно. Запустить лекарство очень сложно. Запуск одного лекарства стоит 2 миллиарда долларов. Любая таблетка, которую ты видишь вот на полке в аптеке, кому-то обошлась в 2 миллиарда, чтобы ее однажды запустить. И, соответственно, все, что угодно, что мы можем сделать для того, чтобы лекарства создавались быстрее и дешевле, ведет к тому, что огромное количество болезней, которые сейчас не лечатся, а могли бы лечиться, и люди, которые страдают, а могли бы не страдать, они будут страдать меньше или не будут умирать, или они получат свое лечение быстрее.
А почему так устроено, что это так сложно и дорого? Почему какой-то, я не знаю,
По хорошим причинам и по плохим причинам. Я думаю, что тут можно много о чем говорить. Во-первых, наука – это очень сложно. Да? Все люди… Построить работающую фармоотрасль в отдельно взятой стране сложнее, по статистике, чем построить космическую отрасль. На самом деле в мире очень мало стран, у которых есть работающая фармоотрасль вот от R&D до запуска лекарств. Это колоссально сложная структура с академией, с R&D, с mid-фармой, с small-фармой, с large-фармой, с фандингом. Все это вместе. И самое главное, с регуляторным approval и clinical studies. Потому что, к сожалению, ну, что бы мы там ни делали с AI на уровне биологии и химии, в конечном счете, такие вещи, как клинические испытания на людях, ты никак не можешь ускорить. Да? Ты должна проверить, что твое лекарство там за 10 лет не создаст каких-то сайд-эффектов, которые ты там в первый год не выяснил. Да? Ну, то есть протоколы очень сложные, которые занимают время значительно. Ты должна тестировать на разных когортах, на разных популяциях, ты должна тестировать там так и сяк. Ну, то есть это супер зарегулированный процесс, который зарегулирован по хорошим причинам, но при этом, как и любой сильно зарегулированный процесс, он, естественно, вызывает огромную неэффективность, куча всяких проблем, вплоть до коррупции. И все это вместе создает чудовищное дополнительное давление на отрасль в плане того, сколько это стоит. Естественно, как только у тебя появляются суперкапиталоемкие вещи, у тебя очень много мощи власти сосредоточиться в руках, у которых есть доступ к капиталу. Отсюда вся легенда про... Ну, не легенда, мнение про Big Pharma, evil корпорации, которые там вот это все. Ну, понятно, потому что тебе нужно 2 миллиарда, чтобы запустить продукт. Я абсолютно уверен, что через 10 лет от сейчас любая R&D фармакомпания будет AI-компанией. Для меня это не вопрос. Это так же, как не был вопрос, что однажды все веб-сайты станут мобильными веб-сайтами. Вот я людям в 2009 об этом говорил, и как бы мне особо не все верили. Вот сейчас я абсолютно так же уверен, что каждая там R&D будет AI-компанией. Соответственно, успех R&D программ в фарме будет зависеть от того, сколько у тебя есть данных, насколько у тебя есть классная инфраструктура AI, и насколько ты эти две вещи можешь направлять в то, чтобы быстро производить реальный результат эксперимента. И мы в этом плане будем помогать.
А ты все это на все 10 миллионов это делаешь?
Да, мы до сих пор живем на этот же раунд. Ну, и, как я говорил, мы были очень капиталоэффективными с самого начала. И, ну, то есть, понятно, что нам скоро надо будет рейзить. Но теперь у нас есть на что рейзить, у нас есть хорошие результаты, есть видение, есть уже работающий продукт, есть новая команда, которая, ну, уже теперь включает настоящих ученых, там, PhD очень классных.
То есть теперь ваша команда больше подходит проблеме, которую
вы... Сейчас, конечно, мы совершенно в другой форме, чем год назад. Да? И у нас есть первый коммерческий результат, у нас есть первые результаты в экспериментальных вэт-лабах, то есть мы теперь уже не просто идея, мы реально штука, которая заработала. Потому как менялась культура Google, тут я могу сказать, потому что она при мне менялась. И действительно, как и любая компания, она проходит стадии взросления. И для меня, вот как, особенно как для фаундера серийного, есть колоссальная разница между founder-led culture и board-led culture. Мы можем иметь гигантскую публичную компанию, например, Meta, которая по-прежнему founder-led. И это очень хорошо видно, потому как эта компания действует. Это очень хорошо видно. Вот почему Google там свой VR-проект, включая меня, свернул там давным-давно, а Oculus продолжился и продолжил тратить там миллиарды долларов еще 10 лет. Потому что там founder-led culture. И founder решил, что я буду делать VR столько, сколько нужно, и потрачу на это столько, сколько нужно. И мы это сделаем. Знаю, что долго и дорого. Окей, у нас есть деньги. И он это продолжал делать и продолжал упорно доказывать это на shareholders call и так далее. Так вот, Google на моем веку, на нашем всем веку, он эволюционировал из founder-led culture, когда у тебя Сергей и Ларри каждую пятницу выходят в кафе и разговаривают со всеми сотрудниками на TGIF. И это были там первые несколько лет моей работы, 10, наверное, лет моей работы. До того, что там Ларри один выходит, до того, что просто неизвестно вообще, где фаундеры. Есть наемный менеджер Сундар, есть борд, есть Рус, которая CFO, которая на самом деле, как вот сотрудник, который там работал в конце, я знаю, что реально она имела гораздо больше власти, чем просто finance, да, и там вот Stadia, например, я практически уверен, что закрыли исключительно по финансовым соображениям, а не продуктовым, да, и вот такие проекты, как Stadia, которые требуют долгосрочных, тяжелых инвестиций или виртуальная реальность, где ты долго-долго должен херачить в неизвестность просто на вере и сжечь при этом деньги, они не очень хорошо работают для компаний, которые управляются от отчета до от квартального публичная, отчета до
квартального. Для которой на акции, совершенно верно. И нет силы фаундера,
если у тебя есть фаундерская воля и авторитет, он может сказать, что нет, мы будем сжечь, я понимаю, что на shareholders meeting это не очень, но я беру на себя, я буду делать. И поэтому Марк вот делает то, что он делает, да, периодически. А в Гугле это постепенно ушло с тем, как фаундеры, перестали активно, правда, руководить компанией. И это заметно.
Слушай, не с этим ли связано то, что Google не стал первым в генеративных сетях?
Да, я считаю, что это разбило мне сердце. Это, конечно, абсолютный бред. Google должен был быть сейчас самой дорогой компанией в мире. Google абсолютно был единственной и самой главной корпорацией, чтобы лидировать эту революцию, и он ее не лидирует.
Почему он был главной корпорацией?
Потому
чтобы
что, во-первых, и наука, и данные, и компьют, все было сконцентрировано там. Потому что TPU придумали, и были они уже внедрены в Гугле, потому что LLM-ки и саму бумагу Attention is all you need написал Google и опубликовал. Потому что Google Translate это и был первый генеративный LLM, первый трансформер, да, в бою. У Гугла было абсолютно все, чтобы просто не то, что быть абсолютно впереди этого рынка. Точно так же, как у Microsoft было все, чтобы выиграть мобайл в свое время. Точно так же, как у Xerox PARC было абсолютно все, чтобы сделать свой Mac и графический юзер-интерфейс. Да, я могу продолжать. Мы видим это каждый раз, просто компании идут по своему циклу старения, и в этот момент появляется innovator's dilemma, когда тебе надо защищать то, что у тебя есть старый бизнес, больше, чем инновировать. И в этот момент появляется возможность для disruption у людей, которым нечего терять, которые готовы инновировать. Такие стартапы, как в данном случае OpenAI, которые мгновенно влетают и бесстрашно абсолютно делают вещи, которые Google 5 лет назад мог сделать. И сидел и все говорил, эти LLM-ки какие-то очень страшные, мы не знаем, как люди воспримут, если мы их запустим. Сэм Алтман берет и делает там чат GPT, говорит, мы просто запустим LLM-ку, делать, что хотят.
Там разберемся, как
там разберемся, да. Вот. Конечно, я абсолютно в этом дело. И мы именно поэтому мы видим, что, кстати, извини, что перебил, что Сергей Брин лично вернулся.
Вот, это и был мой вопрос.
Вернулся делать Gemini, потому что он отлично также понимает, насколько вообще это...
То есть это встрепенуло, собственно, фаундеров.
Да, и вообще, это то, что я слышу о Гугле сейчас, вся культура компании очень сильно... Это был такой серьезный шок, да, когда Google перестал быть лидером в AI, по крайней мере, публичный персепшн. Я все равно думаю, что все будет хорошо у него в AI, как и Microsoft в результате все равно все хорошо, да. Не сказать, что компания страгли, хотя эту игру они проиграли.
Но она по-другому.
По-другому, да. Ну и Google тоже придется теперь как-то по-другому. Да? То есть это времена, когда мы просто лидируем везде, потому что мы просто Google.
Просто очень большие, у нас очень много денег.
Они уже прошли. Денег, данных, ученых, лучшего таланта и так далее, они очевидно проходят, они прошли. И теперь компании придется как-то по-новому себя перепридумывать.
Да, а ведь будущее поиска, как я понимаю, оно тоже в очень большой степени связано с AI и с тем, как мы ищем, что мы ищем, как мы формируем запросы, откуда этот запрос вообще берется, что является ответом на наш запрос.
Да, это очень уже мы глубоко в философию идем. Но самое главное, что в конечном счете обещание ассистентов, построенных на каком-то artificial intelligence, заключается в том, что тебе не придется выбирать из источника информации, а ты получаешь ответ на вопрос. А это фундаментально не бьется, с бизнес-моделью Google. Ну, да, бизнес-модель Google заключается в том, что у тебя есть некий real estate, на котором ты получаешь варианты, и среди вариантов есть платные и бесплатные. И ты зарабатываешь на том, что люди кликают иногда и на платные.
Так тогда глядишь и разрушится его бизнес-модель. То есть да, ему надо перепридумывать.
И тут вот это на самом деле фундаментальная стратегическая проблема, которую бы я сейчас больше всего бы думал, находясь в Google. То есть Google по-прежнему машина для генерации денег, она по-прежнему растет, это еще будет происходить достаточно долго. Но как и во всех таких вещах, когда появляются новые, когда что-то дисраптится, то есть предыдущие лидеры, они еще продолжают достаточно долго быть богатыми, но начинается закат.
Это просто я видела это вот с печатными медиа.
Конечно. Ну, мы вообще это видели много раз.
То есть деньги еще есть, но будущего уже нет.
Таксистами. Мы это видели. Ну, вот с любой, вспомни любую индустрию, когда задисраптилась, и ты прям, про это книги написано, да, Innovator's Dilemma, отличная книга именно про этот цикл.
Кстати, обратите внимание на книжку. Всегда, всегда обращаю внимание на книжки, которые советуют наши герои. Слушай, если брать вот конкуренцию текущих игроков, желаю тебе, чтобы ты тоже был где-то рядом. Но вот я есть рядом. Еще ведь новая команда компании Sutskever, который Sutskever стартанул, которая с штаб-квартиры Пал-Альто и в Тель-Авиве.
Я, честно говоря, не...
Он стартанул тоже новую компанию, которая хочет конкурировать с OpenAI. Да. На кого ты ставишь в этой игре? И тут еще есть такой вопрос про коммерциализацию быструю или идейный... Опять два вопроса в одном. Или идейный ход?
Ну, смотри, тут я не буду отвечать на вопрос, на кого ты ставишь, это бессмысленный фрейминг, да, это какая разница, на кого я ставлю,
на человечество.
Мы же не гэмблим
тут. На тотализаторе.
Да, именно, давай лучше разберемся в фундаментальных, как я думаю об этом, а не как я, на что я ставлю. А думаю об этом следующим образом. Во-первых, абсолютно точно прорыв в искусственном интеллекте, то есть intelligence on tap, intelligence, доступная через кран или розетку, это абсолютно новый дополнительный суперскилл человечества. То есть что я имею в виду? Вот однажды, раньше люди ходили в колодец за водой, а потом раз, и вода потекла из крана в каждой квартире. И это открыло огромные возможности. Можешь стирать каждую секунду. Можно готовить еду бесконечно. Возможность жить в огромных этих курятниках, она тоже во многом связана с тем, что мы научились доставлять воду, канализацию спускать в наших городах. Да? Окей, это был большой прорыв. Потом в какой-то момент мы научились доставлять энергию через розетку. То есть до этого, подумай только, до этого энергия, это была либо твоя физическая сила, ты можешь поднять это бревно или не можешь. Либо, может быть, у тебя есть пара-тройка лошадей, но если ты фараон, у тебя есть 1000 рабов, чтобы пирамиду собрать. Ну, может быть, уже потом, когда началась революция индустриальная, мельницы какие-то. Но в принципе, доступ к энергии был чудовищно ограничен для конкретного человека. А сейчас любой Вася, у которого есть розетка, как минимум с каким-то количеством киловатт, точно получает энергию мгновенно. А, в принципе, их мегаватты может получить, если надо. И нас это не удивляет. Потом то же самое случилось со связью, потом то же самое случилось с компьютером. То есть ты мог посчитать траекторию до Луны, когда ты в 60-м запускал лунную программу. Только если у тебя был институт, с непризнанными героями, женщинами, которые
на
счетах
про
и на бумажке.
Про это фильм хороший американский есть.
Потрясающее кино.
Hidden Figures.
Да, именно. И если у тебя нету такой группы людей, то ты не можешь такие сложные калькуляции выполнять никак. Да. А теперь, любой человек обладает вычислительной мощностью у себя в телефоне, на самом деле, чтобы отправить все, что угодно, даже на Марс. Эти все этапы, они происходили, и сейчас момент, когда начинается этап, когда intelligence, то есть интеллект, именно не просто способность считать цифры, а способность reasoning, способность размышлять логически сквозь сложные, неструктурированные задачи, тоже становится доступным для большого количества людей, как сервис.
Капец, ты круто объясняешь.
Да, представляешь? И эта вещь, она изменит все, но, опять же, не надо думать так же, как можно было в прошлом сказать, представляешь, сейчас какой-нибудь дурак только может столько совершать разрушений, сколько у него есть мышц, или если у него есть лошадь. А представляешь, что будет, если каждый дурак получит доступ к, там, к энергии, которая равна...
Все начнут немедленно взрывать.
Все, все начнут ломать. Но нет. На самом деле, как мы видим...
Люди заняты другими.
Да, люди, как правило, дураки, заняты дурацкими вещами. Точно так же с Intelligence, я думаю, что мы сейчас боимся, что да, как бы если каждый вдруг теперь может сгенерировать любую молекулу без всякого там суперхимика, а кто угодно может написать код, который что угодно может сделать, случаются страшные вещи, и это правильно, то есть нам надо будет много придумать.
Систем конечно, сдержек. Прода будет много.
Систем сдержек и противовес, но я абсолютно уверен, что мы тоже так же придумаем, как в этом жить, в новой реальности.
Преступный мир, он быстро сориентируется.
Но мой поинт в том, что мы находимся на пути вот очередного большого, в моменте очередного большого скачка, как был в момент цифровизации внедрения интернета, как был до этого индустриальная революция, и вот сейчас будет вот этот момент, когда интеллект станет доступен по проводу. Вот это фундаментальный тезис. Теперь, возвращаясь к вопросу, кто выиграет и так далее. Вот текущие эти фундаментальные провайдеры intelligence, они видят себя как газовые электрические компании или железные дороги до этого. Это фундаментальные, они захватывают фундаментальную инфраструктуру. И, конечно же, те компании, которые будут обладать мощностями, возможностью производить и внедрять чипы, доступом к электроэнергии, потому что мы скоро заговорим о выделенных ядерных электростанциях, чтобы питать дата-центры с чипами.
Не хватит иначе.
Потому что речь о том, что экономическая ценность вот этого intelligence такова, что закачивать туда мегаватты, тераватты энергии будет иметь смысл.
Выгодно, да.
Да. Угу. И тут важное различие между человеческим intelligence и artificial intelligence. Наш мозг, он очень скоро будет значительно менее мощный. Сейчас это самый мощный инструмент интеллекта в известной нам вселенной. Правильно? Ничего мощнее, чем человеческий мозг, мы пока что еще не видели. Но мне это совершенно очевидно, что это вопрос вот очень короткого времени, когда у нас будет artificial intelligence, который будет значительно мощнее, чем любой человеческий мозг на Земле. Но с другой стороны, человеческий мозг — это компьютер с такой невероятной энергетической эффективностью. У тебя там на 40 ваттах ты можешь, там, я не знаю, какие-то решать задачи, которые ты можешь решить иначе только там в мегаваттном дата-центре, понимаешь?
То есть мы очень экономичные компьютеры.
Мы суперэффективные энергетические компьютеры. Эволюция нас заточила на эффективность, а не на мощность. Пример из другой области. Мы долгое время, как человечество, считали, что полет возможен только определенным образом, как птицы летают, махая крыльями. Мы пытались воссоздать полет, создавая машины, которые напоминали птиц. И это была абсолютно утопичная и провальная стратегия. В результате в какой-то момент был прорыв, который заключался в том, что, долетать можно другими способами. Они будут абсолютно не такие эффективны с точки зрения энергии. Самолет жжет удельно гораздо больше энергии, чем птица. Но он может лететь гораздо дальше, гораздо быстрее. То есть он решает другие задачи. Также искусственный интеллект, он по эффективности энергетической будет значительно менее эффективный, чем человек, но зато будет решать задачи, которые человеческому мозгу просто не под силу.
Просто там какие-то гигантские пересчеты, молекулы.
И теперь, возвращаясь к этому вопросу фундаментальных моделей, компаний, которые их проводят, я думаю, что мы видим сейчас, в момент, когда Meta выпустила Llama 3, они, на самом деле, многое сейчас показали. Это был поворотный момент в этой истории, этой штуки. Они показали, что может делать большая компания, которая при этом выбирает бизнес-стратегию Scorched Earth. То есть мы просто раздадим все бесплатно. Да, у нас есть ресурсы, и мы просто раздадим все в open source бесплатно. Как бы вот эта новая Llama, она по большинству бенчмарков, она превосходит лучший GPT. Но при этом Meta раздала его абсолютно бесплатно. Оно у всех доступно в open source. Ты можешь взять и начать там свой бранч оттуда строить. Понимаешь, они просто взяли и окей, не доставайся ты никому. Значит, доставайся нам как open source.
Это чтобы просто продолжать удерживать пользователей у себя, да?
Ну, потому что они пропустили поезд, чтобы уже биться
за монетизацию,
за коммерческие стратегии. Они просто выбрали другой путь. Но они выбрали, и это очень крутой путь. Это как, на самом деле, Android в свое время на самом деле сделал то же самое, да, против iOS. И я думаю, что они сейчас сильно поменяли правила игры. И вот в этой ситуации я сейчас ставлю ставку, на самом деле, на Meta.
Все-таки у тебя есть.
Да, отвечаю на твой вопрос. Но это не важно, что я ставлю ставку. Важно, что долгосрочно надо просто планировать для мира, где у всех будет доступ, как сейчас есть доступ к энергетической инфраструктуре, к коммуникационной инфраструктуре, у тебя будет доступ к интеллектуальной инфраструктуре. И дальше уже вопрос, что на ней ты хочешь построить. И реальные новые все value будут создаваться вот этими вертикальными компаниями, которые являются пользователями тех или иных систем искусственного интеллекта, так же, как сегодня, на самом деле, если ты посмотришь, ну, все пользуются всеми клаудами, да, и все пользуются и AWS, и Google клаудом, и там еще пятью, просто на всякий случай. Да, и то же самое, я думаю, в результате будет и с AI-провайдерами.
Как бы ты посоветовал обычному человеку, зрителю, думать вообще об этом, о себе в этом контексте?
Ну, вот, как я сказал про электричество. Представьте себя в начале 20 века, когда происходит электрификация. Да? Вот вы жили в одном мире, где там ваша лошадь, это был ваш ассет, который позволял вам копать землю лучше, чем у людей, у которых нет лошади. А тут вдруг неожиданно у всех там появляется какой-то там электроприбор, который может делать и то, и все, и вот это. И новый электроприбор появляется каждую неделю. Оп, появилась стиральная машина. Оп, появилась вязальная машина. До этого это был скилл, которым там бабушка училась всю жизнь, и она умела вязать, и это давало ей там хлеб. А послезавтра вязальная машина вдруг начала вязать всем, да?
Ну смотри, это вызвало много тектонических процессов.
Абсолютно.
Переселение из деревни в город, минимизация, на самом деле, изменение структуры индустрии. Например, раньше все были заняты в сельском хозяйстве, чтобы накормить мир. Mm-hmm. Было очень много лошадей и пахоты вообще,
да.
И людей. А сейчас там, я не знаю, сколько фермеров процента от...
И вот теперь, чтобы напрограммировать раньше операционную систему, надо было очень-очень много программистов. А через 5 лет надо будет мало программистов и много копайлотов. И да, абсолютно верно. Ну, готовиться надо думать. Вопрос был, как человеку сейчас думать о себе в контексте всех этих изменений. В первую очередь готовиться к тому, что мы не знаем, как в результате изменится мир, но мы точно знаем, что он очень сильно и очень быстро будет сейчас меняться, все индустрии будут переопределяться в результате вот этих сдвигов, и к этому надо быть просто готовым. То есть режим мышления должен быть такой, типа, окей, что происходит в смежных индустриях, и как это через некоторое время ляжет на мою. И вот постоянно быть на цыпочках и смотреть вокруг. Я как бы делаю то же самое сам. Потому что моя работа тоже заменится. Это вопрос времени, когда появится AI-стартапщик, который прекрасно генерирует гипотезы, собирает данные, читает гораздо больше Твиттера, чем я, понимает, где что происходит, быстро генерирует лендос, запускает этот лендос, запускает на него на 50...
Это будет все твой AI-помощник.
Да, это все будет AI делать, AI-агент. Это будет делать там, типа, знаешь, тысячи. Вот я как предприниматель тоже в скором времени стану обсолит. Да? То есть вполне возможно. Я не утверждаю, что именно так это случится, но я об этом думаю.
Но ты будешь выбирать направление, и ты будешь конкурировать с другими такими же...
Не факт. Или просто венчурный фонд новой волны вообще не будет людей-фаундеров нанимать, а будет давать деньги AI-агентам, которые будут сами выбирать направление, а венчурный фонд просто будет оплачивать электричество для них. Понимаешь? Они будут ему просто выплевывать на выход деньги. Я
Но
не знаю.
Тогда венчурная индустрия просто превратится в вот этот, так сказать, как трейдинг, да?
Ну,
как онлайн-трейдинг,
да.
Такой.
Ну,
то
например,
есть,
да. То есть я
будет
про...
неинтересное.
Я всего лишь иллюстрирую, да, я не факт, что так будет, я на ходу это придумал.
Да.
Но я иллюстрирую то, как я бы советовал, все бы сейчас думали. Вот я, как предприниматель, да, вот так вот для себя размышляю, какие возможны риски сейчас, как может развиться эта индустрия так, что моя профессия изменится. Ну вот. И любая другая профессия сейчас точно так же будет меняться, так или иначе. Я думаю, что в конечном счете, как бы по опыту прошлых лет, все равно это означает, что мы все станем более эффективны, и каждый человек общества станет значительно богаче. Потому что сейчас любой человек среднего класса живет сильно лучше, чем любой монарх. А вот я вчера детей водил в Tower of London и там смотрел, как там, типа, ну вот, дома...
Знаете, которых... Фигура тут, фигура там,
да,
то есть Андрей...
Ну, мы не так далеко,
два часа,
за каналом на электричке. Но мы ходили и смотрели, как жили короли, да, и вот посмотришь на это, думаешь, господи, ну, вообще-то говоря, любой Airbnb, в котором мы останавливались за последнее время, сильно лучше, чем вот эти вот просторы.
Маленькие окошки,
то же самое нас ждет впереди. Я очень верю, что AI создаст такое количество нового value для всех, для нас, как для человечества, что просто на выходе, да, будет потрясение, потому что все поменяется, и изменит тяжело, но на выходе просто будет так, что у всех будет больше.
Какие этические проблемы ты отмечаешь, если какие-то в связи с вот таким доминированием искусственного интеллекта?
Ну, вот меня больше всего пугает неравномерность value.
По странам или по людям?
Ну, вообще говоря, вот с этим новым AI-бумом есть возможность, что несколько компаний будут обладать доступом и контролем к инфраструктуре, которая будет генерировать подавляющее большинство value во всем. То есть вот если раньше ты там, я не знаю, как фаундер, тех-фаундер, например, мог на программе придумать продукт, напрограммировать кучу всего, там, какие-то там свои бэкэнды, сервера и так далее, и просто запустить его, и, в принципе, весь value практически твой, да, вот ты все монетизируешь. Потом началась эта эпоха мобильных платформ.
30%.
Да, и вдруг неожиданно 30% value, вся дистрибуция и так далее, она стала принадлежать почему-то Apple и Google. Да,
сколько они теперь возьмут?
Ты такой, ну ладно. Да. А вот сейчас подумай, когда ты строишь на инфраструктуре OpenAI. В принципе, все, что твой продукт делает, это задает правильные вопросы, промты какие-то пишет.
И да, где инфраструктура
супер
будет?
Супер тонкий уровень какого-то UI, который поверх стандартной модели построен, он принадлежит тебе. Все остальное – это некий сервис, который принадлежит какой-то централизованной большой компании.
То есть, подожди, это если провести аналогию с тем же YouTube, когда вот… Вот у меня, допустим, есть подписчики, или у тебя есть подписчики на Инстаграме. А это чьи подписчики? Это наши с тобой подписчики? Или это YouTube с Инстаграмом?
А чтобы проверить, ты попробуй с YouTube перейти на ВК или на куда-нибудь.
Да херово получается.
И посмотри, сколько из них перейдет. И на самом деле переходит не так много. И выясняется, что ну не такие уж они и твои, мои.
И все ты, да, и все ты заново начинаешь.
И если завтра вдруг берет тебе YouTube, как это частенько случалось со многими, и по какой-то причине что-нибудь блокирует, ты потом нифига не восстановишь там очень тяжело построенную аудиторию. Да? И вот именно это, когда мы говорим про этику, меня волнует. Потому что одно дело, окей, YouTube, там еще что-то такое, но важные, но не настолько важные вещи. А вот представим себе там ситуацию, когда AI нам генерит лекарство, когда без него мы больше не можем там, не знаю, планировать цепочки поставок, продовольствие, еще какие-то такие вещи. И вдруг там жизнь и благосостояние целых регионов зависит от доступа к этой инфраструктуре. А инфраструктура принадлежит каким-то нескольким компаниям, которые мега богатые, мега powerful и обладают всей полнотой власти в переговорах.
Знаешь, когда это касается больших масс людей, я думаю, что здесь, конечно, политические силы,
да.
Особенно если есть, ну, как бы, если это страна, ну, как бы с репрезентативной властью.
И это то, где начинается это, государственное регулирование.
Да, это будет leverage.
А ты знаешь, что происходит, когда начинается государственное регулирование?
Херня. Ну что, Андрюха, блиц. Вопрос всем предпринимателям. Быстро, дешево, хорошо. Два можно выбрать из трех.
Ну, быстро и хорошо, конечно.
Мы за ценой не постоим.
Ну да, ну то есть я всегда об этом говорил, что когда есть видение и желание, ресурсы находятся. Особенно деньги. Ну то есть это огромное количество институций, сидящих на огромных деньгах, которые ждут просто своей возможности быть задеплоймены во что-то хорошее, особенно если это быстро. Любая компания, у которой есть крутое по-настоящему видение и команда, которая правда может экзекьютить, поднимает любые раунды. Мы сейчас это видим на фандинге в AI, где люди поднимают миллиардные раунды. Вот недавно AI Drug Discovery компания Xaira подняла 1 миллиард сид. 1 миллиард долларов. Сид. Понимаешь?
И как это вообще возможно?
Ну, потому что денег очень много. Деньги – это циферки в Excel. А возможности создать ценности за этих денег не так много. Поэтому быстро и хорошо.
Творчество или система?
Я не думаю, что, как в любой дуальной системе, одно без другого – это что-то хорошее. Я думаю, что чистое творчество без системы – это ну, безалаберная потеря времени. Ну, или, как минимум, это просто интеллектуальное развлечение одного человека, скорее всего, потому что оно, скорее всего, никуда не придет, и никто об нем не узнает. Я думаю, что просто система без творчества – это чудовищный механизм, который убивает душу и не имеет никакого смысла для живого человека. В этом нет жизни. Баланс творчества и системы, пускай пульсирующий баланс, либо хорошо выбранный баланс, единственное, что имеет смысл. Так что нет, ответ или-или тут не подходит.
Я, кстати, согласен.
Творческая система.
Юность...
Или системное творчество.
Системное творчество. Юность или мудрость?
Мудрость. Я понимаю, что, по крайней мере, сейчас вот мне за 40, и пока что с каждым годом моей жизни мое удовольствие от жизни увеличивается непропорционально тому угасанию, которое я чувствую в своем теле или уме за счет моего старения. То есть, когда я был юн, ну, все было достаточно хреново. При том, что у меня было много сил и энергии, моя способность жить, умение, искусство, владение искусством того, как жить, было настолько незрелым, что вся эта энергия на самом деле тратилась впустую, как правило, на всякую херню. А когда у тебя не так много энергии, но гораздо больше мудрости, ты на самом деле эту энергию удельно используешь гораздо более эффективно, и как результат получаешь в конечном счете гораздо больше ощущений. А жизнь наша – это не что иное, как время, переработанное в ощущения. Чем эффективнее перерабатываешь, тем лучше жизнь.
Какую бы ты хотел себе суперсилу?
Лечить людей. Если бы я мог выбрать одну суперсилу, я бы был такой, типа...
Рейки.
Ну, да, только покруче. Да, правда. Лечить любую вещь, ментальную, либо физическую, избавлять людей от страданий.
Что делать, если не хочется работать?
Искать. Я не думаю, что в жизни есть что-то другое, кроме желания и возможности работать с удовольствием. Я, честно говоря, просто не представляю, что еще делать. Ну, представляешь себе ситуацию, когда тебе не надо работать. Вот из чего состоит
вот
твой
я
день?
Я был таком.
Ну да, и ты должен его чем-то заполнять. Ты придумываешь себе работу. Человек всегда себе придумает работу. Потому что на самом деле самое сложное, что есть у нас, это поиск смысла, оправдания этим часам, проведенным на земле. И как ни говори, это всегда работа. Такая сякая, пение тоже работа, или йога, или ну все что угодно. Да? Это какая-то работа. Вопрос, какую работу ты себе выбираешь. Поэтому если тебе вообще не хочешь ничего делать, скорее всего, ты в депрессии лечиться. А если тебе просто не хочется работать ту работу, которой ты сейчас работаешь, ну, значит, искать ту, которую захочется работать.
Кто твой моральный авторитет?
Сложно сказать. У меня, наверное, есть какое-то количество этих людей. Алексей Навальный точно был одним из них. В какой-то мере Лекс Фридман.
Лекс Фридман?
Да.
Почему?
Не знаю. Мне очень резонирует его очень консистентная человечная позиция, да, которая не прогибается, несмотря на то, что он стал очень заметной фигурой, тем не менее продолжает очень часто очень бесстрашно настаивать на своей средней человеколюбской позиции. И, по-моему, это очень сильно.
Если бы у тебя была такая возможность, волшебная палочка, и ты мог бы изменить одну вещь в людях или в мире, то что бы ты изменил?
Ну, я бы просто убедился, что у всех максимально включена эмпатия людей, у всех людей. То есть... Можно по-разному подойти к тому, что является источником фундаментального зла, но вот у меня есть такая мысль, что если бы каждый человек правда чувствовал то, что чувствуют другие люди, если бы у нас такой был бесконечный сенсейт, то ну, невозможно было бы творить зло. Ну, невозможно творить зло, при этом полностью ощущая в себе, какое зло ты творишь.